У нас сегодня пятница, 31 августа. Завтра 1 сентября, да? У вас там день знаний. А у нас просто день и конец недели. У нас со Светланой большие планы на выходные. Выходные у нас будут такие, знаете, затяжные. Будет, с одной стороны, обычные наши суббота-воскресенье. А с другой стороны, будет еще понедельник, поскольку тут национальный праздник. И мы на первые два дня поедем к одним друзьям, там у них заночуем, в общем, будем гулять. А в понедельник поедем к другим друзьям. Там ночевать не будем, будем просто гулять. В общем, такой вот у нас будет замечательный уикенд, такой длинный уикенд. Ну, а мы с вами так вот болтаем, вопросы всякие отвечаем и смотрим, чего в стране происходило. Я в основном ориентируюсь по вашим вопросам, что вы тут спрашиваете, и на них отвечаю. Но так, если из больших событий, которых мы не касались пока у нас на канале, я могу сказать, что есть такая как бы линия на то, что импичмент подкрадется к Трампу не по линии того расследования русского следа, который ведет господин Мюллер, а совсем с другой стороны, со стороны расследования действий, операций, там, скажем, нарушений его бизнеса. Вот называется The Trump Organization, вот этот вот Trump Organization. И сейчас за него взялись, и есть такой процесс, когда людям, дающим показания, им говорят: хорошо, ты давай показания, а мы тебя от ответственности освобождаем. Вот если ты берешься все рассказывать, то мы тебе претензий не предъявляем. Ну, то есть, грубо говоря, так, если даже ты во время выполнения своих обязанностей знал, что там совершаются преступления, нарушения там и так далее, мы в обмен на то, что ты все расскажешь, мы не будем тебя осудить, да, и предъявлять тебе претензий. Значит, сейчас вот это вот индемнити дали двум человекам. Один самый главный вот в этой Trump Organization, а другой финансовый директор. Еще папа Трампа его когда-то нанимал. То есть человек, который там хорошо так лет за 30 работает, это люди, которые знают все. Дело в том, что индемнити просто так не дают. То есть, когда человеку приходит, он не станет ничего рассказывать. Но ему говорят: смотри, мужик, вот видишь, говорит, на тебя, да, вот это, вот это, вот это. Ну смотри, что ты вот сам-то как думаешь? По статье пойдешь или, может быть, так расскажешь? То есть, там есть что предъявить. И эти люди согласились. Поэтому, видя, как бы, что из себя Трамп представляет, и как бы очень много народу как бы говорят, что ну настолько грязный этот человек, и настолько грязные методы у него и так далее, то можно себе представить, что там у него в этом бизнесе творится. Поэтому, если те согласились принять вот это индемнити, это говорит о том, что там было что. Поэтому вот такая интересная линия происходит. Кроме того, что русский след, он как бы тоже никто пока следствие не закрывал, и там предъявляются обвинения, продолжают предъявляться обвинения и так далее. Так что добавляется и добавляется и добавляется. Вот это как бы из последних относительно заметных событий. Потому что событий много, и как бы так много, что уже перестаешь на них реагировать, поскольку да хрен там, сейчас начнешь реагировать, через два часа новое, не успеешь дореагировать, тут уже все, понимаете, пошло-поехало. Поэтому сейчас новости такие быстротекущие. На них не успеваешь среагировать, и вот и уже перестаешь вообще реагировать, даже пытаться перестаешь. Вот ваши вопросы я тут у себя на окошечке развернул. Давайте я быстро так буду проглядывать. Как я отношусь к памятникам солдатам Конфедерации? Это историческое наследие или оправдание расизма? Стоит их сносить? Я вам отвечу так. Это вопрос современного отношения, понимаете? То есть, вот есть современность. Вот памятник сегодня ставят или сегодня сносят. Это не то, что вот он, его поставили с одним намерением и снесли с другим. Понимаете, время поменялось. Когда ставили памятники солдатам конфедерации, это было время такое, знаете, начало века 20-го. Юг залечивал раны, полученные во время поражения в гражданской войне. Вот прошло 30 лет. Прошло 30 лет, молодые парни, которым было там 20-25, им теперь 50-55, у них бабло, они там депутаты, они сенаторы, они конгрессмены, они мэры, они туда-сюда. И они говорят, хрен вы нас добили, говорят они, хрен вам всем. И они проводят очень-очень-очень много разных дел, чтобы показать, что они не проиграли в эту войну. Они начинают, например, вот скажем, исключать черных из голосования. Как они это делают? Они говорят, мы вводим образовательный ценз. Вот если у тебя нету там вот такого уровня образования, а в основном нету у черных, то ты не имеешь права участвовать в выборах. И вот, допустим, в штате Алабама, когда ввели избирательный ценз, то там 95% черных выключили, и там, может быть, там 5-7% белых. Их просто исключили из политической жизни. То есть шел откат. Вот я, знаете, что застал? Я застал... пацаном был вот 60-е годы, то есть 20 лет после войны Великой Отечественной, да, после поражения Германии. В это время в Германии, ну, нам так рассказывали, в Западной, поднимал голову реваншизм, да, то есть реванш они хотели. То есть парни, которым было 20-25, там, может, мужики, там было 30, а сейчас им 40, сейчас им 50, и они говорят, мы не сволочи, мы не гады, мы защищали нашу родину от коммунистической заразы, говорят они, и они поднимаются. И вот это то же самое было здесь. Это был настоящий реваншизм. И памятники эти ставили не как вот что-то такое. Это сегодня бы его так поставили. А тогда, в начале 90-х, эти памятники ставили, вот вам черные, вот вам суки, вот вам либералы, вот вам ваша победа. Вот для этого ставили эти памятники. И это было в тот момент. Это было показать и унизить. Вот этих вот типа победителей, понимаете? То есть, как эти памятники пришли, так сказать, к жизни, это абсолютно понятно, и тут никаких нет вообще разговоров на этот счет. Это было сделано с абсолютно определенной и четко понятной целью. Вопрос в чем? Как мы сегодня к этим памятникам относимся? Понимаете, это совершенно другой вопрос. Значит, это уже надо смотреть. Ну вот, допустим, если там городские власти, а только городские власти принимают решение о сносе или установке памятников, если эти городские власти считают нужным его убрать вот в этом городе, значит, так тому и быть, и все. Вот и все. Это вопрос, не стоящий выеденного яйца. Вот они так решили, значит, они убрали. Какой спрос на услуги создания сайта в вашем городе? Я не знаю. Я, когда мне сайт нужно, я его заказываю где-нибудь там фрилансеру с Украины, там, России и так далее. Я очень недорого все это делаю. Так. У меня в жизни все хорошо, пишет человек. Я очень рад. Мне всего лишь 21, но меня пугает ускорение времени. С каждым годом все быстрее и быстрее. Динамично, действительно динамично. Что делать для его замедления? Ведь хочется провести его содержательно. Тут только один путь, на самом деле. То есть мы не можем повлиять на объективный ход времени. Правда? Оно само существует независимо от нас. Мы можем попытаться сделать то, что в наших силах. И это все. Вот больше ничего невозможно. Поэтому из всей суеты, которая в 21 год может вам, так сказать, приходить в голову, вас заводить, будоражить, побуждать к действию, вот из всей этой суеты надо саму суету убрать, а вот то зернышко, которое будет и завтра ценно, и через 5 лет ценно, и через 25 лет ценно, вот этим зернышком заниматься, вот туда дать свое внимание. В первую очередь это саморазвитие. Саморазвитие. Это никогда не обесценится. Это единственное, что заслуживает вашего времени, сил и так далее, с точки зрения инвестиций вашего времени, вот вашего личного, который у вас есть, и с точки зрения проекции на ваши будущие там, достижения. Все остальное вообще суета и ерунда полная. Вот, собственно, и все. Соответственно, вам и друзья нужны, которые с вами придерживаются похожих взглядов, да, чтобы они вас заводили, а вы бы их. И девушка такая же нужна, которая вас не отвлекает там на что-то, а вместе с вами идет и разделяет ваши взгляды, убеждения и так далее. И вот тогда вы будете в полном шоколаде. Я это так понимаю. Есть ли новости в семейной эмиграции? Ну, понимаете, история какая? Значит, без того, чтобы изменились иммиграционные законы, ничего кардинального произойти не может. Есть такие комариные укусики маленькие, которые может делать и пытается делать очень активно нынешняя администрация. Вот она вот так как-то вот инструкциями, там всякими меморандумами пытается что-то такое. Вот нельзя сказать, чтобы совсем уж прям безуспешно, но по чуть-чуть. Это комариное. По-настоящему все может измениться только при изменении закона, который на сегодняшний день дает приоритет семейной эмиграции. Поэтому никаких таких уж прямо вот новостей таких нету. Там есть по мелочи все время, какие-то пакости они делают по чуть-чуть, но пока закон не изменится, ничего не будет. Изменится ли закон? Ну, во всяком случае, до выборов 5 ноября я крайне сомневаюсь, что закон изменится. А после выборов 5 ноября я абсолютно уверен, что закон уже не изменится, поскольку все признаки того, что палата представителей из республиканской станет демократической. Поэтому, то есть мы не знаем, но как бы вот так, вроде к этому идет, вроде идет. То там уже тогда вообще никакой закон такого плана пройти не сможет. Поэтому вопрос в чем? До 1 октября, а до 1 октября должен приняться бюджет. Они могут, конечно, и не принять, а принять какую-то заплатку временную там, на 3 месяца, там что-то. Конечно, это бывает. Но, в принципе, у них есть вопрос бюджета, у них есть вопрос утверждения, обсуждения кандидатуры судьи в Верховный суд. И трудно себе представить, чтобы они переключились на эмиграцию. Самое главное, что политические партии этого не хотят, республиканцы не хотят, демократы не хотят, никто не хочет. Хочет Трамп, но в данном случае у него нет поддержки никакой, поэтому выборы 5 ноября – это единственное, что сегодня беспокоит обе партии, поэтому отвлекаться ни на что никто не хочет. И я не думаю, что какие-то изменения в семейной эмиграции можно ожидать не только в ближайшее время, но и в очень отдаленной перспективе тоже. Так вот я думаю. Республиканцы не хотят изменений, сенаторы не хотят изменений в семейной эмиграции. То есть даже если бы сегодня у Трампа, собственно, у него есть большинство в Сенате и в Палате представителей, но у него нет достаточного большинства, чтобы убить семейную эмиграцию. Он не может этого сделать. У него нет голосов республиканцев, чтобы это сделать. Понимаете, семейная эмиграция – это очень такой краеугольный камень. Я бы за нее меньше всего сейчас волновался. Были ли у меня ученики с биполярным синдромом? Я же справки у них не беру, понимаете? Может и были, как я могу сказать? Нужно ли эмигранту браться за любую работу или сразу добиваться места соответствующего уровню квалификации? Безусловно, в практическом плане есть обе точки зрения, они существуют, и есть люди, которые так говорят и сяк говорят. Существенный вопрос, как вы живете, добиваясь соответствующего уровня, на какие шиши? Вот если у вас там есть денег там на 2 года, например, чтобы вы могли добиваться сразу места соответствующего вашей квалификации, да делайте что хотите, чтобы вообще никогда не работать. Это ваше личное дело. Но если у вас денег там немного, и вы не можете себе этого позволить, значит, вы берете любую работу, просто чтобы себя содержать, и параллельно, значит, ищите. Это чисто вопрос того, можете ли вы себе позволить. Можете, позволите, не можете, значит, работаете. Вот, собственно, и все. Сдал ли Дон Макган своего босса? Мы не знаем, он ушел с должности. Насчет того, что он сдал кого-то, я очень сомневаюсь. То есть не было такого разговора, что он кого-то сдавал. Ну, ушел человек. Там многие ушли, очень многие ушли. Почему сдал? 5 главных советов переезжающим в США. Ну, я не буду так экспромтом отвечать. У меня очень много на эту тему видео, сюжетов всяких и так далее. Там подробненько, так, хорошо. Это не на ходу вопрос. Так. Нет ли ограничений? 53 года человеку, нет ли ограничений по возрасту в нашей школе? По возрасту нет, но вы должны соответствовать по языку, по уровню как бы такой энергии, глазкам светящимся, понимаете, по бэкграунду какому-то техническому, чтобы вы могли там учиться и так далее. Поэтому, если у вас все на месте, и единственное, что вас беспокоит, это возраст, то это вообще никакого значения не имеет. Но обычно с возрастом теряются какие-то вещи, или, скажем так, притупляются, да, вот, скажем, способность там обучаться, например. Или, допустим, если вы хотите освоить иностранный язык, то в 53 это сложнее, чем в 23. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, если весь букет на месте, тогда проблема. Понимаете? Ну и в 23 бывает такой же точно букет. Так что сам по себе возраст не является ограничением. Нет. Что посоветуете купить в США? Квартиру или дом? Ну, знаете как, обычно все-таки квартира-то подешевле, чем дом. Поэтому вопрос в том, сколько у вас денег. Вопрос в том, зачем вы его покупаете. Если вы хотите как инвестицию какую-то купить, это одно. Если вы хотите купить как, допустим, для себя, это другое. Если вы хотите купить инвестицию, которая растет в цене быстро, в каком-то месте, вот типа Кремниевой долины, например, где быстро растет недвижимость в цене, земля быстро растет, это один разговор. Если вы хотите получать доход и жить на него, просто на эти деньги, это совершенно другая покупка, в совершенно другом месте, где вы покупаете не то, что оно растет, а покупаете то, что оно доится, да, вот коровка такая дойная. Это абсолютно, как бы, такой настраиваемый инструмент. То есть, если мы не знаем, под что мы настраиваем, то и ответа нет. В одном из видео вы говорили, что положительно относитесь к гороскопам. К гороскопам? Не, ну почему? Ну пусть люди там... Я не говорил про гороскопы, я говорил про, наверное, область в целом. То есть, гороскоп составляется человеком, понимаете? Вот, если этот человек там, скажем, знает свое дело, да, вот... Вот я к делу к этому отношусь нормально. В конце концов, если мы пойдем там, допустим, на пару тысяч лет назад и больше, то вот эти звездочеты, да, они же очень много чего как бы решали по звездам. Вот они там по звездам что-то определяли. Это была целая наука, такая серьезная, большая, там это, ну, условно, наука, ну так, типа науки, в то время другой не было. И это были те же самые люди, например, которые рассчитывали архитектурные сооружения тех лет и так далее. Это, в общем, так вот. В этом смысле хорошо отношусь. Почему нет? Отсюда вопрос. Знаете ли вы определенный, ставите ли вы определенный образ на человека, когда узнаете его знак зодиака? Ну нет, это такой как бы совещательный голос. Совещательно. Так, ну, наверное. Это же надо тонко очень знать, понимаете? Сам по себе знак зодиака, там, в котором он родился, ну, хорошо, вот он родился, и на момент рождения у него солнце было в этом знаке. А у него там еще есть луна, а у него там есть еще масса всего, и пошло, и поехало. Поэтому я не ставлю. Но иногда, может быть, когда я вижу какие-то черты, и я говорю, а, он там телец, ну вот я телец, я говорю, о, это характерные черты тельца, например. Да? Но они же могут быть характерными чертами и не тельца, просто потому что у него какие-то другие там совпадения есть по этой части. Это я не делаю из этого выводов, как из научного чего-то и так далее. Так я с любопытством посматриваю, но не больше того. Знаете ли вы людей, которые совмещали работу в Uber и изучение самостоятельно, плюс ваши видео, онлайн-курсы, тестирование? Работа в Uber позволяет вам изучать все, что хотите. Философию, литературу, программирование, тестирование там и так далее. У нас есть студенты, которые учатся, подрабатывают в Uber. Вот он приехал там откуда-то, из Лос-Анджелеса, и там пару-тройку часов в день там подрабатывает в Uber. Да, полно такого есть, конечно. Но если вы будете в Uber по 12 часов в день, так что же вы тогда изучать? Когда вам изучать? Кем проще устроиться на работу в США? Учителем музыки по классу фортепиано? или экономистом с высшим образованием, пятилетним опытом работы. Понимаете, какая история? Учитель музыки, особенно если вы по-английски еще говорите, по классу фортепиано, он что в Африке, что в России, что в Америке, это учитель музыки. И он как бы представляет хорошую классическую школу, да? Европейскую, российскую и так далее. Экономист с высшим образованием российским и опытом работы российским или украинским, или киргизским, или каким хотите, это человек, у которого нет ничего, ни образования, ни опыта, ничего. С точки зрения американского экономического, так сказать, вот этого всего. Поэтому, вы можете сказать, как же так, мы учились по программе Ельского университета, это ваше дело, я с вами спорить не буду. Вы меня спросили, как я вижу, вот я вижу так. Поэтому, безусловно, учителем музыки вы остаетесь на своем уровне. Вы вот как были, так и остались. Вы не упали вниз никуда. Если вы пойдете экономистом, то вы опуститесь на несколько ступенек вниз, и дальше, может быть, вам удастся подняться. А может и нет. Смотря какой экономист. Светлана упоминала о планируемой поездке по другим штатам. Расскажите о местах с более доступным жильем по сравнению с Калифорнией. Расскажите подробнее об этих планах. Мы когда поедем, мы расскажем. Планы уточняются. Поэтому я уж даже не знаю, что сказать. Посмотрим. Я очень не люблю, когда про Калифорнию говорят, что она дорогая. Калифорния, есть места дорогие, а есть вот недорогие. Скажем, Сакраменто не дороже всей остальной Америки, дешевый. Поэтому... каждый раз, когда вы говорите, Калифорния дорогая, я понимаю, что имею дело с человеком, который не в курсе. Понимаете? Вы когда вопросы задаете, вы не хотите выглядеть как человек, который не в курсе. Но уж совсем вот плохо не в курсе. Понимаете? Все-таки уточни. Что же так вот? Я много раз к этому возвращаюсь и как-то все время говорю, Калифорния дорогая. Да не дороже. Не дороже тех мест, куда мы поедем. Местами. Можете написать свой email. Знаете, к вам мой email. Пишите в скайпе. У меня скайп М. Портнов в скайпе. Как дела на границе в Тихуане? А я же, думаете, я что-то в бинокль вижу. Правда ли, что очередь ждать надо на несколько недель? Не мой вопрос. Будет стрим из воздушного шара? Или передумали ехать в Альбукерк? Вы знаете, мы, наверное, не поедем в Альбукерк. Что-то как-то мы думали, но как-то вот... идея потихоньку как-то мы охладеваем. Как найти вектор для своей энергии? Действительно так на ходу вопрос. Искать надо. Так сразу не то, что вот он. Надо пробовать разные дела. Девушка с отличным юридическим образованием. Планирует эмигрировать в США, пишет Максим. Но не знает, найдет ли работу по специальности. Что посоветуете? Я посоветую ей изучать вопрос, чтобы уже чего-то знать. Чего же ей так самое? Она может найти работу, она может паралигалом работать. Для этого ей достаточно образования, там вообще никакого не нужно. Значит, она может работать по специальности паралигалом, но она же не знает американских законов. У нее же образование-то юридическое, не американское. То есть, грубо говоря, у нее нет специальности. У нее есть так некоторые, не поймешь чего, но специальности-то у нее нету. Она же не может работать. Поэтому не хочет, не надо. Если она не готова там какое-то время работать там кем-то еще, значит, может быть, ей не надо эмигрировать. Эмиграция далеко уходит за пределы вот той профессии, которая у тебя сегодня. Если эмиграция для тебя это приехать и работать по своей профессии, ты не эмигрант и лучше тебе не связываться, потому что добром не кончится. В основном. За редким исключением. Если выиграл грин-карту. Вообще, этот вопрос хорошо расписан, и в частности в наших видео. Я там рассказываю, и на форумах пишут, и так далее. И если девушка действительно настолько не в состоянии на 3 копейки копнуть, может быть и не надо, правда. Там через третьих людей там вопросы задавать. Если выиграл грин-карту, переезжаешь сначала сам, потом перевозишь семью. Дадут ли остальным членам семьи грин-карты при переезде? Или нужно по воссоединению семьи? Я не знаю, что вы называете семьей. Если это ваша семья, которая вместе с вами едет по грин-карте, то они вместе с вами и едут. Если вы хотите бабушку там или еще что-то, это отдельная история. Но если это ваша, прямо ваша семья, то есть жена, дети, Они с вами, дети до 21 года и супруга, это вы одна семья. Если один выиграл, родитель выиграл, он берет жену и детей. Если ребенок выиграл, он берет только себя. А если выиграл один из родителей, он берет супругу, себя и детей до 21 года. А по воссоединению семьи это уже потом, когда гражданство он получит. О феминизме. Вот. Действительно ли все так плохо, как говорят в late-night shows, или это просто тема для отвода глаз? Но вот никогда не сталкивался. Вот 28 лет тут живу, как-то вот проблемы феминизма меня не коснулись, ну никак. Как распределить силы на рабочий день? Вот ее мое. Тестировщик. Стоит ли работать больше, чем 8 часов? Первая работа. Посоветуйте, как усердствовать, чтобы не появилась апатия. Учите новые вещи. Учите то, что есть на работе. И учите то, чего там, может быть, нет, но можно было бы там применить. Я не знаю, что вы там тестируете. Может быть, вы будете какой-то язычок программирования, там REST API, какой-нибудь там сервисы погонять. Может быть, это автоматизацию и так далее. Если вы первая работа, вам есть чем заняться. Вот. Не бойтесь переусердствовать. Бойтесь обратного. Молодой женщине, парикмахеру, без знания английского языка, сложно ли будет найти работу в США? Я думаю, там еще выяснится, что у нее разрешения на работу нет, наверное. Но так об этом ничего не сказано. Сейчас работы полно любой. Что касается парикмахера, это может оказаться даже немножко сложнее, потому что ей там надо лицензию получать. Она может, конечно, пойти к какой-нибудь русский салон, ее там поставят без лицензии, какое-то время она поработает там и так далее. Я не вижу там проблем никаких. Другое дело, что за радость такая там парикмахерам. Но опять, если классный парикмахер, это одна история. Если так себе парикмахер, не поймешь чего, так может быть лучше другую профессию, если молодая. История с отзывом права на работу у супругов держателей визы H1B. Может, эта тема будет просто все время висеть в воздухе, но до реального отзыва не дойдет? Ведь айтишные компании будут против. А кто их спрашивал, айтишные компании? Айтишные компании были против в 2016 году, когда выборы были. Вот они там были против. Поэтому наказать их или вставить им палки в колеса, это, можно сказать, дело чести нынешней администрации. Вот, с одной стороны. С другой стороны, их не спросят. Они нафиг никого не интересуют. Но это вопрос политический, это вопрос выборный. Понимаете? Это вопрос для того, чтобы держать в состоянии, таком зомбированном состоянии тех, кто хочет быть зомбированным, вот эти вот хомячки Трампа, вот для них это все делается. Поэтому делается это уже полтора года, оно висит, висит, висит и висит, но там есть некоторый логический конец, который должен наступить. И то, что сейчас пишут, это то, что вот буквально на днях будет... принято решение, там дальше пару месяцев собираются всякие opinions, там на это дело мнения, туда-сюда, и дальше оно вступает в силу. То есть пишут так, что до конца года оно уже фактически вступит в силу. Так пишут. То есть оно в воздухе висело, это правда. Но мы как бы сейчас перестает уже висеть в воздухе. Что лучше для будущей иммиграции по IT? Русский заочный институт или дистанционный американский университет? Американскость университета не дает вам ничего. То есть абсолютно никакого преимущества вы не получите. Что слышно об указе о расширении полномочий иммиграционным офицерам с сентября? Отказ без объяснений при рассмотрении дел. Скажется ли это на визы О1? Я, честно говоря, не знаю, о каком таком указе вы говорите. То есть мы обсуждали тут разные, но... Это такой уж очень узкий и тонкий вопрос, что надо к адвокату с ним, я никак. Стоит ли подавать на грин-карту студенту второго курса 18 лет? Если вопрос такой возникает, то лучше не надо. Ну, грубо говоря, если вы сами себе не нужны, нахрен вы кому-то еще нужны в этой жизни? Ну, между нами. Поэтому определитесь со своей жизнью сами, и все, никто вам не поможет. Здравствуйте, я бы сказал, сиди дома, не ерундой не занимайся и все. А есть ли перспективы уехать по H1B по направлению hardware engineer? Конкретно у меня PC board design. Вы знаете что? значит, говорят, что разбираются квоты на 95% IT-отрасли. Дело вот в чем. Если бы вы были какой-то там хардвер-дизайн-человек, который занимается именно чипами, да, там ASIC или там, я не уверен насчет FPGA, но вот в этом плане, то никаких проблем бы у вас не было. Это очень востребованная профессия, очень дефицитная и так далее. Что касается PC-board-дизайн, это попроще, в общем-то. И я очень-очень сомневаюсь, но очень сомневаюсь, что кто-то захочет завязываться с вашей визой. Вот. А настоящий хардвар-дизайн, вот хардвар, не PC-борд, а хардвар-дизайн, вот там, где чипы идут, вот там по-серьезному, там без вопросов. Я знаю много людей здесь, которые из, скажем, Российской Федерации, которые вот этим здесь занимаются, у них рабочая виза, потом гражданство и все дела. В каких национальных парках вы были? Вы знаете, что я небольшой любитель по национальным паркам. То есть мы, безусловно, где-то бываем, потому что вот у нас тут рядом есть какие-то, мы бываем. Но так, чтобы, вот знаете, специально куда-то ездить, именно по паркам, у нас такого нету. У нас очень много калифорнийских парков, особенно вдоль по берегу. Здесь очень-очень много не федерального уровня, а вот калифорнийского у нас очень много. Бывает вот так за день там 5-6 разных. Да, жду самолет из Нью-Йорка. Летит мой суженый, а? Мой скрам-мастер в гости аж на недельку в Москву. Хороших вам выходных. Ну чего же, если суженый летит, так же святое дело. Так, какую музыку вы любите? Жанры, исполнители, какие музыкальные? Я, честно говоря, каждый раз, когда встречаю этот вопрос, я думаю, почему он меня об этом спрашивает? Какое его дело? Что это расскажет? О чем? Я, честно, я не понимаю, вот, что это такое за вопрос. Вот. Начинаете день рано, делаете много разных дел, время не будет казаться быстротечным. Ну, конечно, если там в 6 утра начать, да, вместо 11. Минимальная зарплата Калифорнии, $11 в час. Какие профессии сидят на этой минимальной зарплате, кто ее получает? Вы знаете, что вот мы находимся на улице El Camino Real, вот здание, в котором я сейчас сижу, и через дорогу там Mountain View, а у нас тут Лос-Алтос. В Mountain View минимальная зарплата $15 в час. То есть Калифорния большая, знаете как? Какие профессии сидят на этой минималке? Любые, вот, допустим, получал человек $6, и вдруг сделали минималку 11. Значит, у него теперь 11. Вот. По всей Калифорнии, где-то в 23-м году, по-моему, значит, будет 15, уже переходят, потихонечку повышают, чтобы в 23-м году было 15. Значит, все профессии, кто получал меньше 15, будут получать 15. Вот, собственно, и все. Кто получает минималку? Ну, это вот розничная торговля. Ну, такие люди. Там, может быть, сельхозработники, переработка. Там, где не нужно ни образования, ничего, там, подметать. Что вы скажете по поводу жителей Крыма? А что с ними? Если рассматривать вариант переезда с украинской или российской стороны, что можно считать более рентабельным? Ну, дело в том, что с американской точки зрения житель Крыма не является человеком, который выбирает российскую или украинскую сторону. То есть он эмигрирует как гражданин Украины, житель Украины. Житель, не гражданин, гражданство может быть любое. Вы житель Украины для них. Поэтому, собственно, и все. На гринку подавать надо как только так сразу. Так, я не понял, кому это ответ. С каждым днем вы свежее и свежее. Ну, кожа подтягивается, конечно же, когда похудел на 20 кило. Так, идем дальше. Так, пойдем по вопросам. Scroll down. Так. США хотят разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией? Это вопрос такой. Что это будет эффективно? Конгресс наложит санкции новые? Я не думаю, что США хотят разорвать дипломатические отношения. Об этом никогда не было речи. Это абсолютно невыгодно никому. Я даже не думаю, что кто-то хочет разорвать дипломатические отношения. А Конгресс наложит санкции новые? Наверное, наложит. Я не знаю. Ну, идет как бы разговор такой, да. Ну, смотрите, что происходит. Спецслужбы говорят, американские, все до единой, их 17. Все 17 американских спецслужб говорят, Российская Федерация, спецслужбы Российской Федерации вмешивались в ход избирательной кампании Соединенных Штатов. Значит, что делает Российская Федерация? Она говорит, мы ни при чем. Спецслужбы говорят, Российская Федерация активно вмешивается и собирается дальше вмешиваться в выборы ноябрьские, которые будут вот сейчас через 2 месяца. Значит, что делает Российская Федерация? Она говорит, да мы ни при чем. В этой ситуации, кроме наложения новых санкций, да, нету другого способа, например, показать, что есть цена у этого всего. Косить под дурачка, под идиота можно, но у этого есть цена, говорит Конгресс, и накладывает новые санкции, новые санкции, новые санкции. Вот, собственно, и все. Поэтому, а что они могут-то? Значит, вопрос такой, вы про Российскую Федерацию спросите, зачем она вмешивается в выборы? Зачем она это делает? Вот, поэтому я думаю, что вопрос не по адресу. Ну и в любом случае, я за Конгресс не в ответе. Скажите, пожалуйста, в районе, где вы живете, я вам скажу, если вы меня спрашиваете, я бы такие санкции наложил, чтобы они на следующий день перестали вмешиваться. Вот не вот то, как они это делают, а по-настоящему. Чтобы кровью харкали. Понимаете? Тогда другой разговор был бы, что у них за санкции такие. А на дом стоимостью, значит, где вы живете, какой будет налог на недвижимость на дом стоимостью 2 миллиона долларов? Это же зависит от штата, где вы находитесь. Точнее, налог на недвижимость, там какая-то часть от штата, какая-то часть от местного. Но у нас вот тут в Санта-Клара-каунти 1,1%. В Санта-Крус-каунти, по-моему, 1,0%. Такого плана. Скажем, с миллиона это 10 тысяч в год, грубо. Ну, пусть будет, да. Пусть будет 10, 11, 12 тысяч в год. Так. Подача. Так, скажите, по американским законам можно применить оружие, если, к примеру, тебя побили на улице или собираются это сделать? Ну, конечно. Да, если есть угроза. Ну, вот сейчас был случай, буквально пару дней назад. Значит, водитель Uber застрелил человека. Этот человек там с ним конфликтовал, что-то базарил, что-то кричал. И он ему, в частности, кричал, да ты знаешь, что у меня есть пистолет. В этот момент его водитель Uber и застрелил. И он как бы свободен от ответственности, в общем-то. То есть у него, может быть, был пистолет, может быть, не был пистолет у него. Но, понимаете как, есть угроза, и что же он должен делать? Сейчас есть еще такое положение, оно не всегда было. Так называемый принцип «stand your ground». То есть раньше говорили, ну ты же мог убежать. Понимаете, если ты мог убежать, а вместо этого застрелил, то ты как бы еще там какую-то ответственность, может быть, несешь. Сейчас говорят, ты не должен убегать. You stand your ground. Ты стоишь там, где ты есть. И если он, ты не должен. Поэтому, если он на тебя нападает, он агрессивен и так далее, и ты его застрелил, значит, ты его застрелил. Тебя даже судить не будут. Не то, что суд потом решит, тебя даже судить не будут. Поэтому, может, да. О, у нас Наташа Квик с нами. Так, всем привет, передает. А у вас работать возможно? Есть ли вакансии? У нас бывают периодически вакансии, но если вы хотите связать иммиграцию с работой у нас, то лучше этого не делать. Это может не получиться вся иммиграция. Если у вас есть 11 классов, то не стоит даже сомневаться, если есть желание попасть в США. Это отвечают молодому человеку. Ну, еще раз, если он сомневается, а он явно сомневается, то пусть он сначала посомневается, поймет, что он хочет, а тогда уже не надо его мотивировать к эмиграции, побуждать. Как с вами увидеться, когда вы будете проезжать через Солт-Лейк-Сити? А вы мне напишите в скайпе. У меня, давайте я здесь напишу, у меня в скайпе М. Портнов, у меня аккаунт. М. Портнов, и мы свяжемся, поболтаем. Вот. Мы обычно, когда едем куда-то, мы там собираем желающих встретиться там где-нибудь на пару часов вечерком. Как вы считаете, стоит ли в Европе принять закон, позволяющий разворачивать лодки с иммигрантами обратно к точке отплытия и высаживать их там? На данный момент это запрещено. Ну, послушайте, есть международные соглашения по поводу беженцев. И там происходит очень много злоупотреблений. Понимаете, там история какая? И люди, которые просто экономические, какие мигранты, которые хотят приехать в другую страну, сесть там на велфере и, в общем, сочковать, они пользуются как бы вот этим вот. Но все-таки есть закон и есть то, ради чего это принято, понимаете? А есть все остальное, поэтому это непростая все история, понимаете? Непростая. Пусть разбираются, это их дело, пусть разбираются. Вы иногда говорите, что не каждый может стать тестировщиком. Или у того не получилось, у этого. А как понять, вот эту грань не получилось? Только потому, что человек сам сдается? Вы знаете, что из людей, которых я видел, я могу сказать так, что, ну, видел вот глазами, я общался, то есть я могу как-то судить немножко. Я бы сказал так, что 9 из 10 это люди, которые просто ничего от себя в это дело не вложили. Ни энергии, ни желания, ни труда, ни мотивации. Как-то вот они, знаете, так боком прошли. Один из 10 это человек, которому, наверное, может быть, ну просто, знаете, как говорят, вот не дано. Я не люблю этих слов говорить, потому что я понимаю, что можно преодолеть там и так далее, но вот бывают ситуации, когда ты говоришь, ну, не, ну правда не надо, ну действительно не надо, это настолько вот не его, что ну не надо. Ну ты, конечно, может быть, ему хочется зарплату, работу как-то хочется, но ну, вот не, ну никак. Вот, и руки вот опускаются, говоришь, ну не могу ничего. Хотя бывает, вот так опускается, потом все получается. Тоже бывает. Ну вот, что я могу сказать? Можно от вас план действий? Говорит, так, начал читать книжку Каннера, смотрю ваши видео, совместно учу английский. Как обучаться грамотно, чтобы больше взять пользы? Что посоветуете? Проекты живые делать. Чтобы было больше пользы, вы должны делать живые проекты. Или вы берете их там на Ютесте, или на какой-то другой платформе аутсорсинговой, пусть даже там за бесплатно. Самое такое, что у вас никто не отнимет, это open source. Вы можете пойти найти проекты в open source, сказать, пацаны, я буду вам тестировать. Руками делайте живые проекты. Без этого все, что вы учите, не имеет никакого значения. Можно ли устроиться, научиться тестированию самому и устроиться на работу в США? Если вы в США, и у вас есть грин-карта, ну или как, так или иначе разрешение на работу, и у вас есть достаточно способностей и мотивации, чтобы самому научиться, безусловно, вы не будете первым. Но если вы хотите из другой страны вот так самому подучиться и поехать, то я как бы, я бы копейки не поставил на такой путь. Если уже вы такой герой, так уже учите программирование, тогда что же вы так? Визы получены, билеты куплены. О, как, молодцы. Заочное спасибо, то, что вы делаете, 4 года прошли недаром. Ой. 4 года. Сувенирные камни для очной встречи подготовленные. Ну, друзья, смотрите, я тут вот сижу, у меня этих каменюк тут, вот, народ несет, но у меня там много, подальше я рукой не дотянусь. Тут мне все время что-то везут, какие-то вот камни блестящие, вот, розовый кварц, пожалуйста. В столе у меня много. Ой. А вот это вот такие, знаете, их две. Они книжки так вот ставят, там книжки вертикальные, так раз, с двух сторон подпирают, вот таким. Да, у меня много-много-много каменюк, я вообще люблю их. И там дальше есть, ой, даже не знаю, показать вам еще, ну, ближайший, вот один, там их с десяток, но вот ближайший. Да, называется «Ляпис лазури». Вот такой, или лазурит по-русски, да, называется? Вот такой у меня есть. Ладно, идем дальше. Так. Вы помогаете с визой? К примеру, вызов в вашей школе? Нет, никак. Никак. Никакие визовые вопросы мы не можем решить, даже если бы хотели. Так. Как вы относитесь к маршу? неонацистов в германском Хемнице. Никак не отношусь. Господи, а чего? Мне гораздо больнее, что это происходит сейчас вот в моем отечестве. Вот их расплодилось. Вот мне это гораздо более так обидно. Я от неонацистов, просто нацистов, не знаю, каждый день получаю десятки оскорблений, и евреи там и туда-сюда. Вы не понимаете, сколько я этого дерьма получаю. Поэтому, когда вы меня на немцев тыкаете, я говорю, да вы чокнулись. Вы посмотрите на свою страну. Вы что, с ума сошли на немцев-то смотреть? Вы посмотрите, в каком болоте фашистском вы живете сами. Сколько нормальных людей вообще вокруг-то осталось? Вот же катастрофа где. Немцы их... Господи, боже мой. Зачем иммигранты ходят в русские магазины? Им что, американские не по душе? По душе, но просто в американских нету иногда того, чего хочется купить. Например, вот скажем, та гречка, к которой вы привыкли, в американских магазинах есть гречка, безусловно. Но это не та гречка, она другая. То есть ее надо готовить по-другому. Если вы хотите вот ту гречку, значит вы пойдете в русский магазин. Если вы хотите вот ту селедку, вы пойдете в русский магазин. Если вы хотите вот тот черный хлеб, вот тот, вы пойдете в русский магазин. Ну и так далее. Я не знаю, что там еще такое есть в русском магазине. Ну, кулинария, например, привычная нам. Вот вы можете прийти в русский магазин и купить готовые там хачапури какие-нибудь, беляши, салатик оливье можете взять. Вы можете взять такие вина, например, или даже пиво там кто пьет. Можете взять те вина, которые вы хотели бы взять, вот которые там вы привыкли дома, а в Америке их нет. Вы не купите в Америке молдавских вин или грузинских вин, а в русском магазине купите, понимаете? Или, скажем, икра красная там, или черная, по такой цене, как она продается в русском магазине, вы нигде ее не купите. Поэтому люди ходят в русские магазины, но иммигранты ходят не только в русские. Вот мы, например, очень любим китайские магазины. Мы иногда ходим в иранский магазин. Ну, куда еще бывает? Ну, в индийские мы как-то не очень. В рестораны ходим вообще абсолютно любые, в той мере, в какой ходим в рестораны. Сейчас мы вообще перестали на домашнее питание, но вообще рестораны ходят любые. Вот, поэтому хотят и ходят, что им не ходить. Сегодня был в торговом центре, там продавались радиоуправляемые машинки. Да, ух, вот большой бизнес. Одна из них подъехала прямо к моим ногам, было забавно. Будет ли повышение цен на обучение в вашей школе тестеров? Вы знаете, мы пока не планируем. Я не вижу, чтобы надо было это делать. То есть мы справляемся. Я хочу сказать, что когда мы цены повышаем, это уже ситуация, когда деваться некуда. Знаете, когда уже вот тут. Пока что мы в порядке. То есть была мысль такая, потому что мы хотели тут расширить, добавить, и как бы расходную часть сильно повышать, но в итоге мы как-то так вот вырулили, что мы в одном месте обрезали, в другом месте потратили, и в общем остались при своих. Поэтому я не вижу сейчас, почему бы мы должны были это делать. То есть мы пользуемся каждой возможностью этого не делать. Так... Как, по вашему мнению, подавать анкету на грин-карт вместе с супругой лучше одновременно или делать промежуток между подачами 2-5-7 дней? Я не вижу разницы никакой. Можете делать как угодно, я не думаю, что это скажется хоть на чем бы то ни было вообще. Так, как вы бросили курить? Вы знаете, это как-то так произошло. Сложно. Я много-много раз бросал курить, иногда по 2 года не курил, потом снова срывался. В данном случае это было связано с тяжелыми обстоятельствами. У меня мама умерла, и я вот на кладбище я последнюю выкурил и сказал, что больше не курю. И в этот момент у меня оно стерлось из памяти. Я даже как-то, у меня нет ощущения, что я когда-то курил. Я перепрограммировался, понимаете? У меня какое-то перепрограммирование произошло. До этого я, когда бросал курить, у меня все время ломка была, мне хотелось, там где-то запашок слышишь, там и еще что-то, раздражительность. Вот. А тут как-то раз, как будто никогда не курил. Вот так получилось. Не знаю, как этим управлять и как посоветовать. Просто раз вы спросили, я рассказываю. Поработал на Ютест. Еду покорять Питер. 27 лет, в тестировании уже здоров. Так, но не касался SQL и HTML. Ну, и то, и другое совсем не big deal, да, не сложно. Стоит ли сначала изучить SQL и HTML и после искать работу? Или все-таки параллельно с поиском? Ну, послушайте, значит, я вам даю на HTML 4 часа, так, чтобы поднять основы. Вот, а на SQL даю вам 2 раза по 4 часа, вот, чтобы поднять основы. И можете идти на рынок, параллельно продолжая изучать больше. Если вы думаете, что HTML надо изучать 3 месяца, а SQL 2 года, нет. Несколько часов и пошел. Встречал ли я живьем Арнольда Шварценеггера? Нет. А зачем он мне? Можно ли пойти волонтером преподавать программирование и списать на это часть налогов? Подаю декларацию по Т-99. Списать расходы, списать доходы можно только против расходов. Если вы бесплатно расходовали свое время, то вам не на что списать. То есть я могу списать расход и могу сказать, вот видите, у меня там был доход, но я часть этого дохода списываю, потому что у меня были связаны с этим расходы. В этом смысл списаний. Если расхода нет, то и списать нечего. Оцените Генри Киссинджера и его вклад в мировую политику. Интересно знать ваше мнение. Но это по своим временам был большой человек, правда? Это был не вообще госсекретарь, то есть разные были госсекретари. Но конкретно этот в такое время жил и, как бы сказать, в таких делах участвовал. Это человек, который внес большой вклад в мировую политику. Я считаю, что очень положительный, хороший вклад внес. А так что, сам по себе человек удивительный тоже. Удивительной судьбы. Так. Вот тут как раз про русский магазин. Человек говорит, и в Германии тоже нужно. Говорит, только вернулась оттуда. Огурчики, помидоры, соленые, селедочка наша, рыба, масло подсолнечное, гречка, перловая крупа. Ну, подсолнечное масло у нас в любом универсаме продается. Перловка. Ну, еще раз, вот та гречка и эта гречка, просто разные гречки. И перловка тоже немножко разная. Вообще продукты разные. Вот ты иногда смотришь, там продукт тот, продукт этот. Он и по калориям может отличаться, и по составу, и по минералам, там, и так далее, и так далее. Хотя вроде бы тот же самый продукт. Так, тут кто-то мне звонит, но я выключу тогда звук, чтобы не звучал. Так, слышал, много к нам приезжают из России и Узбекистана, чтобы взять туристическую визу. Как правильно взять туристическую визу? Есть ли какие-нибудь гарантии? Гарантии хочется. Я боюсь, насчет гарантии сложно, потому что никто вам не обязан. Вот, и что сказать... Никаких надежных путей взятия туристической визы нет. Есть статистически оправданные. В зависимости от страны, в которой вы живете, и там каких-то, может быть, тонкостей, есть турагентства, которые у вас там занимаются всякими поездками. Вот они обычно очень хорошо знают. Особенно, если специализированные. Так что я бы так вот сказал. Но у нас на канале есть довольно много сюжетов, которые мы записывали с Татьяной Богдановой, которая как раз вот по визам консультирует. И если вы просто сделаете поиск на Татьяна Богданова или просто Богданова, выйдет много всего, и она лучше, чем она рассказывает, я даже себе представить не могу. Поэтому я бы вот, если интересуетесь, вот посмотрите, дайте свой адрес, хочу подъехать. Портнов.ком. Вот там все наши адреса. Есть ли в США бездомные коты? Вы знаете чего? Как-то вот так не бросается в глаза бездомные коты. То есть вот мы, например, живем, у нас участок там, забор, за забором соседи. И есть пару котов, которые ходят, и как бы они оприходовали нашу территорию. Там, они могут у нас там полежать на солнышке. Но это соседские коты, то есть мы даже знаем, чьи они. Но они просто вот выходят за пределы своего участка и вот так ходят. Но чтобы бездомные коты, я не видел. И собак бездомных не видел. Может где-то есть, но вот у нас тут не видать. Добрый день, я заметил, что выигрывают лотерею, грин-карт, только молодые, но до 35, или я ошибаюсь? Вы ошибаетесь, я видел людей существенно старше, существенно. Мое отношение к криптовалютам и к блокчейну. Блокчейну, это один вопрос, криптовалюты, я думаю, это кидалово, которое, так сказать, неминуемо закончит там, где должно закончить. Приятно слушать, когда речь идет не о политике. Эта вся грязь не радует. Да, кто-то только ей и живет. Вот у нас тут Мозес пишет, типа Моисей. Значит, нашел работу в QA после вашего онлайн-курса. Пишет он нам по-английски. Ну что, я очень рад. Очень рад, что же сказать. Ради этого все делается, правда? Кто ж хочет просто так воздух сотрясать? Классно, классно, молодец. Да. Как вы относитесь к Life Insurance? Хочу купить себе, чтобы застраховать семью. Лучше всего на этот вопрос я отвечал в своей книжке, которая, ссылка на которую есть под каждым видео нашим. Да, там есть история, наша история адаптации, там есть книжка, и там есть главка, как я занимался страхованием, и я там расписываю про Life Insurance и так далее. То есть, зависит сильно от обстоятельств всяких. Я отношусь хорошо. У меня есть Term Life Insurance. У Светланы есть Term Life Insurance. То есть, временный на какой-то промежуток времени. У меня нет пожизненного, и у Светы нет пожизненного. То есть, мы не связываем вместе страховку и инвестиции. У нас это абсолютно разделенные две вещи в нашей жизни. Поэтому Term Life Insurance, Term, я считаю, что это абсолютно необходимо. А такой Permanent Life Insurance, я считаю, что в сегодняшнем мире это для нормального человека это просто кидалово, развод. А есть люди богатые, для которых Permanent вот этот вот Life Insurance является одним из инструментов того, что называется Financial Planning. Они знают, что они делают, у них грамотные консультанты, они используют это вот там для определенных целей. А в остальном, значит, если это не такого уровня человек, то вы просто... Ну, как сказать, причиняете зло себе и своей семье. Это не относится, еще раз, к Term Life Insurance, который абсолютно необходим. Значит, так, карьера программиста после 30. Как продемонстрировать, что ты способен на техническую сложность? Трудно конкурировать со свежими выпускниками за сложные проекты. Это реалистично вообще? Реалистично. Почему нет? Значит, вы же не просто уснули в 20 лет и проснулись в 30. Вы же эти 10 лет чем-то занимались. Наверное, какое-то образование у вас было, какую-то работу выполняли и так далее, и так далее. Поэтому я бы не комплексовал вообще на эту тему. Просто не думайте. Идете себе, ищите работу. Я вам больше скажу. Те, которые 20 лет, у них свой рынок. Вот они на своей нише находятся. Они не конкурируют с вами. Вот я же вижу, у меня вот выпускники самого разного возраста, самого разного уровня образования и так далее. Они не мешают друг другу. Те, кому 45, не конкурируют с теми, кому 20. Понимаете, у одних свой рынок, а у других свой. Поэтому вы не думайте об этом. Как вы считаете, РФ уже мертва? Рабский менталитет не изменить? Зомбоящик победил? Ну, а как мертва? Она в этом состоянии уже находится так, да? Хорошо за 1000 лет, поэтому что же она мертва? Она не больше мертва, чем жива, я не знаю. После импичмента обвинения могут предъявить Трампу? Вы знаете, что теоретически могут, но в практическом плане обычно что происходит? Новый президент, когда заступает на должность, он обычно амнистирует того, который был до этого, ну, просто, чтобы не создавать прецедентов таких. В будущей поездке в Оклахому вы встретитесь с блогером Галиной Смит? Да, да, мы к ней как раз вот туда и поедем. Нужны ли люди в Америке, которые устанавливают сплит-системы? Сколько можно получать на такой работе? Да, устанавливают. Значит, они неплохо получают. Они неплохо зарабатывают. Вопрос в том, что надо соответствовать, там, английский немножко, ну, желательно английский, чтобы работать там на американского контрактора и так далее. Нормально получают, не бедствуют. Сейчас любые люди сейчас нужны, понимаете? Сейчас абсолютно любых людей не хватает. Сейчас уже берут на работу таких, которых правильно было бы не брать никогда на работу, платить им какой-нибудь, я не знаю, там что-то, какой-то минимум там, welfare там или что-то, лишь бы только не дать им возможности наломать дров. Вот сейчас уже и эти идут в ход, так что. Есть ли у вас знакомые, продающие товары на Amazon? На Amazon не знаю, на eBay есть, да. Про Amazon не знаю. Что-то не везет с грин-карт лотереей уже с 2012 года. Прям перестаю верить. Ну, помилуйте, с 2012 года вы сыграли, может быть, там 6 раз. Значит, а что такое 6 раз? Если люди по 15 лет играют. Вероятность-то крохотная совсем. Есть ли смысл изучать тестирование после 38? Или уже поздновато? Ведь это только начало к программированию. 38 – шикарный возраст. Я не знаю, вот, чего вам так 38 сдался. У меня, когда студент 38, я радуюсь. Потому что 38 – можно все. В тестировании в 38 можно абсолютно все. То есть вы не потеряли ничего. Особенно, если у вас английский на месте. Особенно, если у вас есть образование инженерное, например, желательно. Да вы вообще чемпион. Вы через 2 года можете уже быть менеджером, там, а через 5 лет каким-нибудь QA-директором получать там 200 тысяч. Вы чего? У человека нет никакой специальности, образование только школьное, знает язык. Специальности нет, закончил школу, по-английски говорит. Насколько велики шансы найти более-менее нормальную работу? Сколько можно в среднем заработать? Без специальности заработать ничего нельзя. Не, ну, конечно, вы можете в ресторане там официантом, и можете там 4-5 тысяч получать как официант. Вот в этом смысле, я не знаю, но это нормальная работа. А какая нормальная работа для человека со школьным образованием? Я даже себе представить не могу, что такое нормальная работа. Инженером, что ли? Там, программистом, кем? Вопрос такой. В вашей школе студенты и ночуют, или просто класс и все? Ну, до вечера сидят, да. Могут прийти, там, скажем, до 11 сидеть, по субботам, по воскресеньям сидят. Бывает такое, что мы даем ключ там дежурному, он тут целый день сидит, и ребята приходят, уходят, допоздна сидят. Ну, не ночуют, конечно. Почему на Западе все прикладывают столько усилий, чтобы помочь латинос и африканцам, но никто не говорит о проблемах евреев, чьи исторические притеснения африканцам и не снились? Помочь латиносы и африканцам. Ну, я не знаю, там, может быть, латиносы и африканцам нужно помочь, я не знаю. Я не вижу, чтобы, скажем, евреям нужно было помочь. То есть, если где-то погромы, там, конечно, вот, а так, чтобы что, материально помочь, вроде нормально. Кроме того, понимаете как, о евреях и о проблемах евреев говорят и помнят, и постоянно к ним возвращаются, и, собственно, даже если вот просто человек верующий, или там, я не знаю, как-то в церковь ходите, там все время о проблемах евреев говорят, вот, там, про египетское рабство, например, тогда. Но дело в том, что сегодня нет острой проблемы, скажем, во время, там, скажем, фашизма, да, была проблема, и надо было спасать евреев, никто и не спасал, кстати, правда? Вот, скажем, Америка говорила, это не наше дело, мы иммигрантов не берем. Значит, католики говорили, они виноваты в смерти Христа, поэтому мы ими заниматься не будем. Помогали, да, вот протестанты там спасали евреев, европейские, а католики нет. Понимаете, когда надо было спасать, сейчас всем пофигу. Я не думаю, что евреи сейчас нуждаются в какой-то защите, не знаю. Приветствую. Есть ли у меня базовые знания компьютера? Могу ли я отучиться у вас на тестировщика? И реально после устроиться на работу? Я не знаю, что такое базовые. Надо быть нормальным пользователем. Понимаете, ну, желательно быть нормальным пользователем, хорошим. Базовые, если вы там копипейст освоили, то, может быть, этого маловато будет. Но у нас есть тест входной. Тест несложный. У нас тест там с файлами, там сохранил, переименовал. Переложил из папочки в папочку, вот такого плана. Вот мы, собственно, не ждем от человека ничего сильно. Но он должен заниматься, пахать, вот, и рассчитывать на себя, и предъявлять к себе требования большие. Понимаете, он не может сказать, ну я пришел, вот деньги заплатил, ну пусть уже они меня куда-то отнесут, вот такого, как я есть. Так не получится. Надо заниматься. Если грин-карта, какую работу можно найти женщине 40 лет с низким знанием языка на первое время. На первое время можно сидеть с детками, бэбиситить деток. Это очень востребовано, потому что детки есть, родители зарабатывают, а нужно кому-то сидеть с детками. Хорошего бэбиситера еще фиг найдешь. И с проживанием можно, как угодно. А с пожилыми людьми тоже вот есть люди, которые, зависит от состояния. Есть такие, что они там чуть ли не лежачие, а есть такие, что более-менее ничего, так и поговорить могут. Ну вот надо помочь там по хозяйству, там как-то вот их надо обиходить, там не медицинское обслуживание. Таких очень много работы тоже на первое время. Это тяжелая работа. Я вам благодарен, что помогаете людям, в том числе и я. Окей. Благодаря вам узнал о такой профессии QA. Поучился. Сейчас работаю уже месяц. Получаю удовольствие от работы. Большое спасибо. Ну, смотрите, друзья, у нас сколько тут сегодня прям новых тестеров-то. Молодец, молодец. Так, благодаря вам познакомился с Таней Генерал. А бывает, что сначала с Таней Генерал, а потом к нам. Она вдохновляет нереально. Как и вы, на действие, заряд на работу. Танюх такая, она вообще заводная. Я вот ее помню здесь у нас в школе, она когда была. И она такая была в состоянии такого подранка, знаете, по-английски не говорила. И так как-то ей тяжело было очень. Но она даже в то время, в общем, такие глазищи горящие. И так она заводная, да, классная. Если выиграл грин-карту, переезжаешь сначала сам, потом через 2 года семью. Такое ощущение, что человек один вопрос задает с перерывом в полчаса. Какой график работы у тестировщика? Начало рабочего дня, окончание, выходные, отпуск. А как же у людей, так же, как у людей, всех остальных. Айтишники работают круглосуточно. Зависит сильно от компании. Есть компании, где работают очень много. Есть компании, где более-менее нормальный рабочий день. Есть такие, где там 2 дня в неделю на работу ходишь, а 3 дня из дома работаешь. Такое тоже есть. То есть набор вариантов невероятно большой. Но тут существенно вот что. Надо просто различать первую работу и, скажем, то, что у тебя через 5 лет. Вот ты сегодня начал, где начал, уже не так важно. Но у тебя есть цель какая-то. Лет через 5 ты уже сам себе, в общем-то, можешь определять, в каком режиме ты работаешь. Когда у тебя квалификация есть, у тебя выбор есть, и ты уже сам себе решаешь. Когда ты начинающий, значит, ты берешь то, что есть, и идешь дальше, думаешь о следующей работе, там, какая будет следующая. Вот, собственно, и все. Единственное, вот, где разница проявляется. Изучаю веб-программирование, но хочу иметь и другие пути. Если с программированием не выйдет, что-нибудь попроще. Например, взять курсы бармена. Стоит ли? Ой, ё-моё. Да. Вы, может быть, тогда не изучайте веб-программирование, а сразу идите на бармена. С таким настроением бессмысленно изучать веб-программирование. То есть, я, как бы сказать, я не советую вам продолжать веб-программирование. Если вот такие мысли в голове, идите сразу на бармена. Когда до вас дойдет, что веб-программирование это такая область, где вы сейчас костьми ляжете, но прорветесь, вот тогда идите. А если этого нет, то и смысла нет. Это ничем хорошим не закончится. Не, ну так оно не то, что вы вас там не застрелят, не пырнут ничем, ну так. Так, значит, еще видео с Софией. Ну, у нас с Софией есть видео, не то, что мы первый раз-то. Я 5 лет играю в грин-карт. В этом году в декабре хочу попробовать подать на турвизу. Хорошо. Можно подавать в октябре на грин-карт, если она будет? Или лучше не надо? Подавайте на здоровье. То есть, если вам откажут с турвизой, то это не потому, что вы подавали на грин-карт лотерею, а потому что еще что-то было. Один факт подачи на грин-карт лотерею вас не дисквалифицирует. Он может добавить к негативным факторам, но он не дисквалифицирует. Инженер-технолог машиностроения. О как. Есть ли шанс уехать по H1B? Что-то я сомневаюсь. В том смысле, что не встречал таких. Распространена ли в США практика удаленной работы в тестировании? Да, сколько хочешь есть. Сколько хочешь. К вопросу о том, как конкурировать с молодежью за сложные проекты. У меня есть идея год работать над собственным серьезным проектом full-time. Что думаете об этом? Я бы на вашем месте работал год за деньги. Full-time где-нибудь. Не над собственным, а за деньги. Вот, тогда будет все по-настоящему. А так бессмысленно. Как вы думаете, можно ли имя человека в переводе, означающее мусульманин, маслом, да, повлиять на туристическую визу, какую-нибудь другую визу? Ну, послушайте, такое количество мусульман приезжает и с такими именами там и так далее, что на иммиграционного работника вы никак не повлияете. На визового там и так далее совершенно. У них нет такой предвзятости или истерии. Она специально создается некоторыми людьми, специально создается, причем в тех местах, где нет иммигрантов обычно. То есть вот эта ненависть к иммигрантам характерна не для тех мест, где иммигрантов много, а для тех, где их вообще нет. Вообще никак. Ну вот, может быть, там мексиканцы какие-то на грядках работают. Вот там к иммигрантам, к мусульманам там и так далее. Там в Нью-Йорке этого нет. Там в Сан-Франциско нет, в Лос-Анджелесе нет. Вот. Только от русскоязычных отойдете и уже нет. При получении гринки, уехав одному сначала, есть срок до отправки семьи? Как же? Вы же получаете визы все вместе, там, в посольстве. И у вас есть 6 месяцев от момента прохождения медкомиссии. Поэтому, если вы выиграли, вы можете въехать один, без них. Но 6 месяцев у вас у всех есть. Что у вас, что у них. Вы же визы одновременно получали. Поэтому история такая. Сколько долларов можно заработать в месяц в США в деревне? Вы знаете что? Если вы в деревне живете и в деревне работаете на сельхозработах и где-нибудь еще в таком сельском штате кондовом, где все работают в деревне и все на сельхозработах, то вы смотрите на минимум вейдж, вот который там платится. Ну, то есть, грубо говоря, ни хрена не заработаете. Так, шпиономания спецслужбы, это типа модное слово, все на ТВ повторяют друг за другом, спецслужба это любая служба. Я не знаю, к чему разговор, но наверняка. Применяла ли Европа свои демократические ценности ради русской газовой трубы? Может быть, это мысль такая, которая греет сердце какой-то части ваших соотечественников. Но я вас уверяю, что они презирают и эту трубу, и то место, откуда она идет. Просто презирают. Поэтому менять свои ценности на что-то презренное они не станут. Они могут не подавать виду, они могут там типа улыбаться и даже руку пожать, потом пойти помыть с мылом 2 раза. Это они могут. Здравствуйте, Михаил. Вопрос у меня такой. В вашем школе ребята что-то опять ночуют не... Лола, вы хотите, чтобы они тут ночевали? Я с кем-то договорюсь, они будут ночевать, но вообще так нет. Как вы себя мотивируете, когда лениво, а надо что-то сделать? Ой, ну, как-то мотивирую, не знаю, бывает. Легко ли я просыпаюсь рано утром? Легко. Изучал ли я тайм-менеджмент? Нет. Самый легкий язык программирования востребован на рынке труда. Ну, вот Python, например, Python, да, вот хорошо. Он не такой сложный, как Java, и очень востребован. Так, что я думаю о Real ID? Ну, пусть введут, почему? Они сейчас в процессе, я ничего не думаю. Это данность, понимаете, вот есть данность некоторая. Я про данность вообще не думаю. Я думаю о том, что я могу поменять, например. Или если, как допустим, есть какие-то меняющиеся обстоятельства, как мне нужно к ним приспособиться. Вот это я могу думать об этом. Но какое-то Real ID, значит, меняют ID на какое-то более надежное там, труднее подделать и так далее. Дай им Бог здоровья, пусть будет. Что же я должен думать? Я принимаю, пусть будет. Мне не жалко. Так, вот уж кто бы возражал, так не я. Так. Спасибо за совет насчет офферов. Я приняла хороший оффер по вашему совету. С компанией мечты пока не складывается. Я, честно сказать, не помню, что я там советовал. Но хорошо, что пригодилось. Да? Скажите неведущему, видимо, не... Ну хорошо, неведущему. Microsoft и Apple имеют в своем штате тестировщиков? Или нанимают сторонние организации для тестов? Имеют тестировщиков. Как? нанимают очень много консультантов. Не исключено, что они нанимают и сторонние организации тоже. Это я не могу сказать. Но поскольку у меня выпускников довольно много работают и в Microsoft, и в Apple, и в Facebook, там и так далее, вот их прям со школьной скамьи иногда нанимают на такие деньги, что глаза на лоб вылезают. Вот. Да, безусловно, есть, да, и на постоянной, и на контракторской работе, да. Я не так давно я понял, как путинские СМИ изолгали честное имя Джона Маккейна. Помилуйте, а разве есть какое-то честное имя, которое они не изолгали? Может ли быть что-то сказанное ими, что не является ложью? Вы как-то так даже меня странно. Какое у вас отношение к нему? Я снимал видео год назад про него. Вот как бы выражал свое восхищение. Я не стал сейчас ничего делать в связи с его СМИ, кончиной. Ну, просто потому, что я свое отношение к нему уже высказал, восхищенное, ровно год назад. Правда ли, что он 5 лет провел в плену во Вьетнаме? Он был в плену во Вьетнаме, его пытали. Там еще история, он потом лечился долго. Его, в принципе, предлагали отпустить раньше. То есть он мог провести там меньше времени в плену. Но он сказал, что он не уйдет, пока не уйдут все. То есть пока всех не выпустят. Он находился там 5 лет, чтобы уйти с... Вот как капитан с корабля уходит, понимаете? То есть вот он мог раньше освободиться из плена. Вот, он провел много лет, да, 5 лет в плену, и он там физически пострадал. И он много-много-много лет работал в Сенате. То есть он из вот военных ушел в политику. И я даже не припомню, чтобы такие почести были на уровне сенатора. Вот сколько я в Америке живу, я не помню, чтобы какого-то сенатора вот так хоронили. То есть, безусловно, это высокая очень должность, и, безусловно, это привлекает внимание нации и так далее. Но этот особенный совершенно. Насколько у нас тут востребовано знание докер? Как-то востребовано. Ну, я не знаю. Я так, оно на слуху, и как бы так. Я не знаю, что вы хотите получить в обмен. Востребовано. В какой штат? Вообще, понимаете, я вам скажу такую вещь. Если вы хотите работать в какой-то сфере там, и так далее, и вы не знаете, вы не можете своими силами пойти и посмотреть, что востребовано и что нет, я начинаю думать, что вы, наверное, не в профессии, а может быть просто думаете какие-нибудь курсики взять. С курсиками не поможет. Опыт нужен. С курсами не берут. В какой штат стоит ехать, жить, работать, имея большой опыт работы в авиационном производстве? Вот я опять в продолжение той же темы. Если вы имеете большой опыт в авиационном производстве, и вы не знаете, где это делается в США, это что за опыт такой? То есть вы даже не знаете, где это тут? Вы меня спрашиваете? Авиационное производство? Но это не моя область. Я не знаю, где их производят. Вот считается, что у Боинга очень там большие мощности в штате Вашингтон. Ну, я тоже, ну, я не, ну, так, мало ли, там, где-то так я краем уха слышал. Так вот, все слышали, я слышал. Возможно ли получить туристическую визу паре 22 лет, студенты, плюс находимся на высоких должностях в торговле со стажем от 3 лет? Так как часто слышал, что молодым отказывают в визах. Могут отказать, но если у вас должности высокие, деньги есть, там недвижимость, может, какая там. Я, честно говоря, не знаю. Вы меня так развеселили вот этой комбинацией. С одной стороны, он студент, с другой стороны, у них высокие должности, со смехотворно малым стажем и так далее. И не, ну нормально. Могут отказать, конечно. Что я думаю о будущей диджитализации и внедрении искусственного интеллекта в operations? Есть ли рисковые специализации? Ничего не думаю. О чем мне думать-то, господи? Зачем оно мне? Умею ли я играть на фортепиано? Знаете, так и подмывает сказать, что не знаю, не пробовал. Но вообще-то меня пытались учить, когда я совсем маленьким был. Вот. Но я хотел на аккордеоне. Понимаете? А меня не взяли, говорят, слуха нет. И взяли меня на фортепиано. По блату, потому что там брат мой старший учился, у нас дома было фортепиано, и родители говорили, если есть фортепиано, пусть бы уже оба играли, там столько места занимают, понимаете, а я хотел аккордеон, вот меня не взяли. Отлично выглядит, я больше на гитарке, так, себя подаккомпанировать. Я на самом деле даже вот песню позавчера сочинил про наш канал, и вот как, про, ну, как бы рассказ нашего зрителя, который смотрит канал наш. Вот такая у меня песня сейчас есть. Надо будет понять, что там у нас с мелодией. Я пока не определился. Сейчас, может быть, я вам фрагментик изображу такой акапеллу. Сейчас глянем. Поп-поп-поп. Вот, да, там у меня припев такой в этой песне. Ну, попробую как-то спеть, но еще раз, у меня нет мотива пока. Днем и ночью смотрю дядя Мишу, ничего уже больше не слышу, не сдержать мне поползшую крышу, я без крыши взлетаю все выше. Вот такой у меня, значит, припев. А и там про тестирование есть куплетик, как он хочет в Америку ехать, вот он говорит, я тестировать буду руками, я тестировать буду ногами, головою, ушами, локтями, босиком, башмаками, лаптями. Днем и ночью смотрю дядю Мишу, это припев, ничего уже больше не слышу, не сдержать мне поползшую крышу, я без крыши взлетаю все выше. Вот так, сказать, посвящение нашему зрителю. Так, ну чего, идем дальше. С крышами. Так, куда-то у меня потерялась картинка, сейчас, секунду. Во жизнь. Так, вот нашлась. Нашлась картинка. Идем дальше. Так. Вы часто говорите, что получаете много негатива и угроз в свой адрес. Как вы считаете, зачем люди все это пишут? Что вы им сделали? Как вам сказать, они борются за право называться людьми. То есть, как бы они так биологически, конечно, вот, а так ближе к животным. Ну, поэтому, как я отношусь к Кобзону, умер вчера. Вы знаете чего? Я как-то никак не отношусь. Вот, я-то его помню еще в 60-е, 70-е, и он мне никогда не нравился как исполнитель. Вот. А потом уже, когда там какие-то его, не знаю, там разговоры были, что он там крышует, что он там с мафиозниками, там еще что-то такое и так далее. Ну, вот так и отношусь как бы никак. Сколько стоит обучение в вашей школе? А что? Вы прекрасный человек, спасибо за вашу деятельность на YouTube с нашим удовольствием. Мы выиграли гринку, в августе получили визы. Выиграли гринку, уже получили визы. О, отлично. В январе собираемся ехать в Лос-Анджелес, тоже хорошо. Интересно было бы с вами пообщаться. Ну, это не то, чтобы вот прям за углом, но если так, чего, подъезжайте, конечно. У нас частенько народ подъезжает так потрепаться. И еще они могут, например, из Лос-Анджелеса взять и приехать там свои грин-карты забрать. Вот смотрите, у меня, я вам демонстрирую. Держалка. Вот это у меня грин-карты. Вот она. Тут у меня стоит такая держалочка. Вот такая вот у меня держалка. И они в ней стоят. Номера социального страхования. Вот те, которые вот в маленьких конвертах. Вот эти. 4. Раз, два, три, четыре. Вот эти 4 это номера социального страхования. А вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот эти вот грин-карты, самые что ни на есть. Да. Так вот они могут, например, взять и так раз и подъехать. Уже сотрудники знают, где у меня это все лежит. Да. Я тут по фамилиям, тут некоторые фамилии как бы узнаются. Так, я не хочу вслух называть, мало ли чего там. Вот эти уже звонили. Да. За последнее время набежало. Так что, видите, они так прощупывают, видите, тут тоненько, видите, тоненько, а здесь толстенько, вот она не прожимается, там эти, вот это, эти грин-карты. Так, ой, кладем обратно. Так. Уронил. Ой. Ну, бывает. Так, бывает. Раз, два. Вот, могут взять, приехать там из Лос-Анджелеса, заодно повидаться чем-то так вот. Не все любят видео снимать, знаете, да, приезжают или там заходят, говорят, а сниматься не хотят. Скажите, пожалуйста, взять, к примеру, меня, Валера спрашивает, так, я ничего не понимаю в программировании, тестировании, могу я учиться у вас? Так вы типичный наш студент, да, как бы получается, они все не понимают, но вопрос не в этом, вопрос в том, что у вас с английским, раз, можете ли вы интервью проходить на языке? Второе. Являетесь ли вы адекватным пользователем, элементарно адекватным? Так что вас можно было бы научить. Мы же все-таки вас учим, а не просто на работу там пытаемся запихнуть не ученого. Поэтому какое образование, насколько вы технический человек по складу, насколько вы упертый, насколько вы в состоянии преодолевать трудности, заниматься, там, вкладываться и так далее. Вот от этого же все. Ну, да. Возможно ли к вам устроиться на работу? Да, я помню ваш вопрос. Я уже говорил, что у нас бывают какие-то позиции, но вы даже не говорите, на какую позицию. Я просто как бы даже... Я вам даже не могу сказать, что у нас такого в принципе бывает или не бывает, потому что я не знаю, о чем в принципе речь. Ну, конечно, у нас работает 10 человек, но они все в какой-то момент, значит, там пришли, да. Какой минимальный уровень английского для поступления в вашу школу? Разговорный, интервью проходить. Мы беседуем с каждым, он приходит, мы с ним беседуем. Должен ли программист знать тестирование? Или это разные профессии? Как профессия, это разные профессии, но программист делает очень много тестирования. Если не половина, то может быть там 40% времени программист тестирует свой собственный код. Поэтому тестирование это вид деятельности, который программисту совершенно не чужой. Так, если мягко говорить. Это просто другое тестирование. Не, там, если тестер, вот он там тестирует в основном со стороны пользовательского интерфейса, то программист тестирует в основном со стороны кода. Вы эмигрировали из СССР. Как вы видели из США события на постсоветском пространстве, которые происходили в 91-м, 93-м, 98-м годах? Ну, 98-й я, может быть, особо не расписывал как-то так, но 91-й, 93-й я рассказывал много. И в книжке своей писал. Это было такое время, Америка, вот в 91-м, вот эти три дня в августе 91-го, Америка по телевидению вообще ничего больше не показывали. Там стояли камеры, установлены в разных частях Москвы, больше в центре, конечно, разных информационных агентств. Там был и France Press, и там какие-то итальянские, и английские, и шведские, и немецкие. По всей Москве стояли камеры, были какие-то люди, они там что-то комментировали. И вот это все стекалось на американские каналы, где, ну скажем, за 24 часа не Москвы. Может быть, было 2 часа из 24 были не Москва. Вот что-нибудь такое быстренько пробежали, и вот все смотрели на это. А, тут вся Америка со слезами на глазах стояла. Вы не представляете, что творилось. То есть страна избавилась от коммунистов, наконец. Да? И вот этот Горби, его очень любили. Американцы очень любили. И вот, наконец, страна избавилась от коммунистов. И вдруг на тебе такой... Снова переворот, возврат тоталитарной власти. Да вы что? Вот, в 93-м немножко другое было, потому вот это противостояние было непонятным. И тоже показывали, все время шли кадры из Москвы. И вот, чего американцы понять вообще не могли, почему у Белого дома, где стреляют, стоит во много слоев, стоит толпа людей, которые смотрят туда, откуда стреляют. Они просто смотрят. И вот этого понять вообще никто не мог. То есть, вот, а почему они там стоят? Это же могут же под пулю. Что случилось? Ну, вот так вот. 98-й никто внимания не обратил, всем было пофиг. То есть это не то, что там оно как-то кого-то зацепило. Ну, где-то там какой-то дефолт, там, боже мой. Можно ли давать консультации по похудению и здоровому питанию без лицензии? Можно. Можно. Если вы не занимаетесь медицинскими всякими предписаниями, да? Неужели люди ностальгируют по гречке, селедке и соленьям? Совки не наелись этой баландой. Я думаю, что у вас с головой не в порядке. Вот вы как бы в человеческом плане представляете собой какой-то незавершенный продукт. Вы с неуважением говорите о людях, которые хотят что-то скушать. От того, что значит, они привыкли к этой еде. Вкусовые привязанности формируются до 11 лет. И мы всю жизнь любим есть то, что вот, привыкли есть в этом возрасте. Поэтому я, знаете, что хочу сказать? Вот я бы не хотел, чтобы вот такие, как вы, например, приезжали в Америку. Вы гораздо нужнее вот там, где все друг друга ненавидят. За форму носа, за цвет глаз, за акцент. Там, я не знаю, за то, откуда они взялись, за то, любит он гречку или не любит. Правда, это настолько мерзко читать, вы себе даже представить не можете. Я... Тошнит от таких. Пишу из Чикаго. Помни, вы делали видео с Полом Грубером. Не Грумер, Грубер его фамилия, да. Вы еще продолжаете с ним контактировать? Как-то нет. Подумываю с ним улучшить английский, над акцентом поработать, разговорный в целом. Ну, я вот все собираюсь, но как-то я до него не добрался еще. Я займусь обязательно, я обещаю. С наступающим днем знаний. Конечно, а я же работник знаний, я же педагог. И по образованию, по советскому, и по опыту работы, и там, и тут. Хорошо, это мой праздник. Как думаете, в китайской электронике есть жучки, с помощью которых коммунисты следят за остальным миром? Ну, я думаю, тут мало партийности. Надо так, чтобы вообще твои жучки никто не нашел, знаете, и так далее. Может, и есть, не могу сказать. Скорее бы встретиться с вами, говорит Михаил, обалдеете от моей истории. Ну, я уже жду, не дождусь, что же так? Расскажите про Таню из Украины. Она в 16 лет выиграла грин-карту, частенько мелькала в ваших видео раньше. Как у нее дела? Ну, я недавно с ней делал видео. Мне прожужжали все уши, где Таня, где Таня. Она приходила сюда, я с ней делал видео, ну, относительно недавно. Ну, уж я же не могу так человека выдергивать. У нее все отлично. В чем преимущество и недостатки работы на W2 и 1099? Вы знаете чего? История такая, что ты свои налоги все равно заплатишь. Понимаете, налоги такая штука, что все равно платить будешь. А 1099 позволяет списать кое-что из тех расходов, которые ты произвел. Да, то есть, как бы ты предприниматель. У тебя есть доходы, но есть расходы. Ты можешь часть расходов списать. Но дело в том, что как предприниматель вы должны заплатить налоги, часть налогов, которые за вас платит предприниматель. Есть такое понятие Social Security Tax. Да, это то, что вот идет в пенсионные фонды, вот туда. Он 15% где-то. И из этих 15% 7,5%. Если вы работаете у меня, то я 7,5% плачу, и вы платите 7,5%. Но если вы 1099, то есть вы self-employed, тогда вы платите все 15%. Поэтому, с одной стороны, вы, на 1099 вы заплатите больше налогов. С другой стороны, вы можете кое-чего списать. Но с третьей стороны, у вас особо нет никакого выбора в 1099 или W2. Потому что если вы следуете закону, правильно следуете закону, то вы не станете выбирать. Вам скажут, вот тебе W2 или вот тебе 1099. 1099 очень жесткая форма, которую Uncle Sam не любит, чтобы чек был на 1099. Он любит получать свои деньги сразу. Вот вам чек и ему чек. А 1099, там непонятно, когда вы там рассчитываться будете. И сказано так, что быть independent консультантом, таким вот self-employed, вы можете, если выполнена там вот такая пачка условий. Одно условие не выполнено, все. Вы должны прийти и работать, например, если вы пришли ко мне в мой офис, и вы по моему расписанию, помилуйте, вы не можете получать 1099. Вы пришли для того, чтобы работать на 1099, вы должны прийти по вашему расписанию в мой офис. Со своим инструментом, если вы пользуетесь моим инструментом, вы не можете быть 1099. И пошло и поехало, там 20 с лишним критериев. Поэтому, конечно, очень многие, особенно маленькие бизнесы, они нарушают. они вам дают 1099, там, где не имеют права этого делать, и тогда это отдельная история. Но мы говорим как бы про систему. Значит, в этой системе шансов на 1099 у вас почти нет, если только вы не, скажем, строитель. Да, вот строители, у них типичные 1099. Вы можете, например, давать, допустим, вы работаете у меня вечером, да, вот пришли вечером, там, преподаете несколько дней в неделю. Но если вы это делаете только у меня, я обязан вас взять на W2. Но если вы преподаете в нескольких школах, у вас есть там веб-сайт или там, может быть, страничка в Фейсбуке, где вы предлагаете свои услуги. То есть вы действительно являетесь таким independent человеком, который дает уроки. А у меня просто один из ваших, так сказать, проектов. Да, я могу вам платить 1099, 100%. Но если все, что вы делаете, вы работаете у меня, по моему расписанию, на моей территории, совсем... О чем речь? Вы должны быть на W2. Вот такая игра. Это не то, что вы можете поварьировать и где-то там сэкономить. Украсть можете, сэкономить нет. А украсть это уже небезопасно. Поэтому такая вот история. Я из Крыма. У нас дело, связанное с лекарственными травами. То есть бизнес такой. Хорошо. Актуально ли среди американцев лекарственные травы? Очень актуально. И качественные травяные чаи. Ну, смотря что вы считаете качественными, что они считают качественными, да. Или они им не нужны. Нет, ну тут очень много травяных чаев. Ну не из Крыма, а из Китая, например. Из Российской Федерации полным-полно травяных чаев. Вот вы придете в русский магазин какой-нибудь, и там будут сибирские какие-нибудь там такие бренды. В мешочках из мешковины, там так упакованы в деревянных коробках, тут страшно. Ну, вы же вот вы пойдите в ваш магазин там, да, российский, посмотрите, что там с травяными чаями. Здесь это очень-очень-очень большой бизнес. И единственное, что... Ну, вот я за американцев не могу сказать. Но, скажем, если я о себе, да, то я бы побоялся пить какой-то чай, который, допустим, вот... Ну, откуда-то вот оттуда. Я не знаю, что вы туда положите. Ну, не вы лично, да, и лично вам я доверяю. Вот. А те люди, которые у вас работают, например, где вы насобираете, чего насобираете и так далее, я как бы не доверяю лично. Может, я не прав. Вот. Но здоровье дороже, знаете, как бывает. Вот. Сегодня у нас кричат, что Америка... Можно ли учиться у вас по турвизе? А мне без разницы, мы же визу у вас не спрашиваем. Вы приходите, говорите, хочу учиться. Я говорю, учись. Ну, там, тестик сдали на входе и все. У нас кричат, что Америка практически перестала выдавать визы россиянам. Возможно узнать с другой стороны информацию по выдаче визы русским. Так откуда же с другой стороны-то? У нас ничего не пишут, что перестали выдавать визы. Я знаю, что очереди большие. Я знаю, что люди, чтобы получить визу, выезжают в другие страны. Ну, вот, например, у меня знакомая... хотела поехать в Соединенные Штаты. Она поехала, я боюсь соврать, в какую-то из прибалтийских стран, в Эстонию, что ли? Пошла в Эстонию, там поехала в Эстонию, там прошла интервью. А ей отказали. Она поехала в Голландию, по-моему, в Голландии прошла интервью через 2 недели. Понимаете, это не вопрос того, что россиянам не дают. Это вопрос того, что поскольку ограничено количество консульских работников, то у них просто пропускная способность очень маленькая. Вот, собственно, и все. Да, это не россиянам, это на территории Российской Федерации, поскольку вот эти вот разборки происходят, то сокращено количество консульских работников. Наверное, и российскую визу в США сейчас не просто получить, поскольку этих тоже сократили, и может быть тоже сложно, я не знаю. К счастью, мне не надо... Так, пенсионные фонды в Америке только государственные или есть частные? У нас нет государственных пенсионных фондов, в принципе. То есть у нас есть налог, который взимается, но это не то же самое. Вот. А частные фонды есть, да, они там инвестируют, там какой-то навар имеется, да. Живя в России, можно как-то создать себе пенсию? Но не ту, которую мы налоги платим. В частные фонды вы можете вкладывать, конечно... Можете инвестировать в любой американский фонд из-за границы. Я не знаю, будет ли там деньги, когда вам понадобится. Понимаете, в Америке в чем смысл вот нашего американского частного пенсионного фонда? Я кладу туда деньги. Это обычная инвестиционная организация. Вы можете эти деньги использовать для пенсии, а можете просто себе там отложить для чего-то. Там, может, на дом купите. Но вопрос в том, что если это пенсионный фонд, я его объявляю пенсионный. С этого момента, я когда деньги кладу, туда налогов не берут. То есть, меня их возьмут, когда я вынимать буду деньги. Мне дают возможность накапливать быстрее, накапливать без того, чтобы платить налоги. Вот. А если я просто так деньги положил, то просто положил. Если вы иностранец, вы никакой экономии не получите с точки зрения американских налогов. То есть, зачем вам класть деньги в США, я вообще не понимаю. Нужны ли в США продакт-менеджеры? А как же? Есть шанс найти работу, если опыт только российский. Ну, вот, может быть, там не сразу продакт-менеджером, где-то там на пару ступенек ниже, а потом уже расти, да, конечно. Какова вероятность победы в лотерее Green Card? Я из России. Где-то читал 1%. Я читал, что бывает, что и 0,5% там зависит. Ну, в общем, да, небольшая, конечно, небольшая. Ведь это же не важно, 1%, 1,5% или там, скажем, 2,2%. Это все равно безумно низкий процент. Я работаю в сфере IT, веб-разработчик. Разумно ли переезжать в Сакраменто? Ну, если вам найдется там работа, то очень разумно. Там все дешево. Если вы там веб-разработчик, вы можете себе позволить то, что здесь... На 3 зарплаты не может себе позволить веб-разработчик в Кремниевой долине. Там недвижимость копеечная, ну, относительно, конечно. Там шикарно, почему же, если работа есть. Совсем неплохое место. Я подаю на туристическую визу через агентство. Мне его рекомендовали. Но они почему-то упорно хотят мой confirmation number с бывших подач на грин-карты. Ну-ка еще раз. Подают на турвизу, хорошо. Они хотят... Мой confirmation number с бывших подач на грин-карты. С помощью этого номера они, например, могут проверить, не выиграли ли вы часом что-нибудь. Например. То есть, ничего больше с этим они сделать не могут. Я лично не вижу никакого риска. Я бы их спросил, а зачем вам это? То есть, вот смысл-то в чем? То есть, безусловно, эта информация не является необходимой для того, чтобы делать вам турвизу. Но я бы сказал, ребят, а зачем? Да? Значит, я сам проверяю все свои дела, мне не нужно, например. Да. Я не знаю, можно ли вам какой-то вред этим принести, я сомневаюсь. Ну, доброго времени суток. Не знаете, какого числа начнется подача заявок 2018? Лотерея в этом году. Обычно там числа 1, 2, 3, 5. Ну, а что вы это самое теряете? Значит, когда, во-первых, когда начнется, когда будет известно, а будет известно там за неделю, дней за 10, так я же вот я тут есть, вот смотрите наш канал, там подписывайтесь, там и можете не подписываться, ваше дело. Но мы для этого есть, чтобы рассказать. Как только будет известно, это выйдет на сайте, там будет написано, пока не написано. Первое. Второе, вот тоже на эту тему. Я в этом году вот взялся проверять людям, помогать там этих выигравшие, не выигравшие заявки. И я хочу сказать, что процентов 15 из того, что я проверил, они говорят, вот что-то не могу ничего. А я смотрю на дату, а у них дата была, это первый прием заявок, там 5 октября, там 6 октября, то есть... которые отменили потом все эти заявки. И когда с 17 октября начали заново принимать, они даже не знали. Это каждый шестой, понимаете, кто обращался, что он не может проверить, каждый шестой. Они не знали, они не были вот в этой information loop, понимаете, они не были в контексте этого всего. Если бы они были подписаны и даже бы не смотрели видео, просто по заголовкам бы смотрели, они бы знали. Понимаете? То есть, это... естественный отбор, да, и я не могу ничего другого сказать, это естественный отбор. И действительно никто естественный отбор не отменял. Ну, значит, вот они так вот живут, понимаете? То же самое с вашим вопросом. Ну, подпишитесь, ну, следите за заголовками, ну, не подписывайтесь. Я же не могу, понимаете, ничего сделать, кроме того, что я пойду и сделаю видео на эту тему с радостью. Я первый протрублю и там еще что-нибудь такое скажу, хорошее, там пару советов дам и так далее. Хочу поступить на языковые курсы и работать нелегально, официант, как получится. Потом через год поступить на extension курсы, в дальнейшем H1B визу. Ну, с языковых курсов вы H1B визу не получите. Может ли получиться хотя бы первый шаг? Приехать на языковые курсы и работать нелегально вы можете, если вам визу дадут. Конечно, это полно таких. С рабочей визой теоретически тоже можно, но вот не так, как вы нарисовали. Это надо уже будет учиться по-настоящему в нормальном университете и так далее. Более-менее нормальным, там, где дают бакалавра. Реально россиянину найти работу риэлтором? Ой, да полно. Да вы чего? Знаете, сколько тут? Веду свой сайт на HTML CSS с 11 года. Все самостоятельно. Мне 33, высшее экономическое, слабый английский. Желание есть изучать язык и так далее. Ваше мнение, подойду ли я вашей школе, какие шансы? Никаких проблем с вами нет, кроме слабого английского, и я не понял, что у вас с разрешением на работу. Значит, если у вас есть разрешение на работу и английский получше, возраст замечательный, образование высшее, ну, вперед, а что такого там, HTML, CSS, то есть вы там как бы компьютерный такой, вполне грамотный, ну, без вопросов. Английский подтянули и вперед, и разрешение на работу. Можно ли по турвизе поступить в вашу школу? Можно. Найти контракт? Нет. Остаться в США? Нет. То есть, с нашей помощью никак. США сейчас двигается в сторону улучшения жизни большинства своих граждан или наоборот? Включая годы вашего проживания, спасибо. Я ведь за всех граждан-то не могу сказать. Понимаете, мы вот со Светланой явно улучшаемся. Да, но в Кремниевой долине в целом, конечно, зарплаты растут очень сильно. Очень сильно. Но это вытесняет отсюда людей, которые мало зарабатывают и которые там работают на стройке, где-нибудь там в ресторане, там еще что-то. Им сложнее выживать, понимаете? Вот, это Кремниевая долина. В целом, по стране, если вы с образованием и вы не лентяй, то у вас, безусловно, растет. То есть дефицит людей с образованием, профессионалов, которые знают, что делают и так далее, в любой области практически, этот дефицит обостряется. У нас проблема с уровнем жизни у людей, которые никогда не учились или не хотят учиться дальше, или как-то вот они так, знаете, замерли в каком-то таком мире, вот они говорят, верните нам ту Америку 60-х и, может быть, 70-х, верните нам ту страну, в которой мы были адекватны, понимаете, потому что они перестали быть адекватными, и они хотят, вот, чтобы всех остальных отсюда повыгонять, и чтобы было как тогда. Но этого невозможно сделать. Это хорошая такая для развода лохов, и чтобы на лохах там прокатиться куда-нибудь в политическую элиту, вот как у нас тут, да, удалось товарищу, это можно. А так, чтобы изменить что-то, ничего нельзя. Поэтому в целом, конечно, уровень жизни как бы растет. Да? То есть продукты становятся, может быть, получше, машины становятся лучше, дома строят больше и так далее, и так далее. Но это обходит стороной какую-то часть населения, понимаете? И первые, кто от этого получают выгоду, это иммигранты, потому что они приезжают, они начинают с низкого старта, и они все лучше, просто по мере того, как они вживаются, адаптируются, они все, понимаете? Поэтому у иммигрантов рост такой ощутимый, заметный, они очень довольны. А люди, которые вот тут родились, вот они выросли, и вот как работал в Макдональдсе, так и работает в Макдональдсе, он никак не понимает, что происходит. Он говорит, что ж такое? Как же так? Как получить визу в США при 100%? Куда обратиться, все варианты рассмотрю. Я бы сказал, что никак. 100% никак. Инженер-электрик, 15 лет, разведен, двое детей. Могу обратиться к Светлане по иммиграции, по женитьбе. Ну, понимаете, Светлана вам не будет искать невесту. по женитьбе, если невеста есть американское гражданство, может обратиться к любому иммиграционному адвокату, даже самому копеечному и низкоквалифицированному и так далее. То есть Светлана, это как вот Светлана по вопросам женитьбы, это как из пушки по воробьям, понимаете? Светлана может серьезные цели грохнуть. Вот, а так вам ничего такого не нужно. Но все начинается с невесты. Понимаете как? У меня есть уникальный молодой человек. В 10 классе собрал прибор Тесла. Все знает про искусственный интеллект. Так а сейчас-то ему сколько? Мечтает работать в Силиконовой долине. Как быть? Нет, ну если он все еще в 10 классе, то пусть учится. Пусть учится в хорошем университете российском, пусть учится в МГУ, пусть учится на физтехе. Все дороги открыты. Существуют тестировщики у вас алгоритмов различных технологических процессов. Я понять не имею. Я-то в тестировании программного обеспечения, поэтому там, где разрабатывают технологические процессы, наверное, есть какой-то контроль, так сказать, качества и верификация, валидация там и так далее, но я просто не в курсе. Вряд ли это профессия такая, тестировщик технологических процессов, никогда не слыхал. Вы говорили про вероятность получения политического убежища при обращении грамотно адвокату равна 99%. Это касалось только граждан России, потому что в России сейчас такой режим. Это касалось стран бывшего СССР. Ну, вот мы исключаем из этого сейчас Прибалтику, поскольку это Евросоюз уже, и там политику им получить бесконечно сложно. Хотя бывает и так. Но бывший СССР, Россия, Украина, там Киргизия, Казахстан, Туркмения, ну, вот то, что там Беларусь. Тут еще, понимаете, дело не только в адвокате, дело еще в вас лично, потому что вот вам адвокат сказал сделать, а вы сделали по-другому. У меня со студентами так, вот он пришел, вроде и деньги заплатил, я ему говорю, делаем так, он раз, отклонился тут, отклонился там, и вроде 3 раза повторили, и вроде все, а делай по-своему. Делаешь по-своему, будешь по-своему результаты получать. Поэтому адвокат адвокатом, но вы должны соответствовать. Случалось ли вам встречать голливудских звезд? Что-то к нам в школу они не ходят, но я хочу сказать, что у нас такие девки тут, чисто Голливуд, наши лучшие. Мне больше нравится. Мы делаем подчистку в переписках, сообщениях между вашими слушателями под видео. Ничего не понял. Мы делаете, или я, вы делаете, может быть, написано мы, делаете подчистку в переписках, сообщениях между вашими слушателями под видео. Интересно очень. Или кто-то контролирует за вас. Вы знаете, никто под видео не контролирует, кроме меня, но у меня там фильтры стоят. YouTube функциональность позволяет фильтры ставить. И когда люди используют слова, которые, на мой взгляд, подозрительны, оно все уходит на модерацию. То есть, прежде чем оно попадет к зрителю, я это увижу. Я должен одобрить. Кроме того, когда люди ставят дизлайки под каким-то сообщением, оно тоже уходит на модерацию. То есть, вот вы, например, видите какую-то дрянь, ставите дизлайки, оно ко мне выскакивает. Уходит из ленты и идет ко мне. Кроме того, ссылки не пропускает система. То есть, если кто-то дает ссылку на какое-то видео, на веб-сайт, там еще на кого-то, оно не пройдет до тех пор, пока я его не одобрю. Вот, поэтому такой уж прямо работы особой это не требует. Это все так на ходу. Я в течение дня там захожу, ну, может быть, 10 раз там на 2 минутки. Там, и все это очень-очень быстро. То есть основная чистка происходит на уровне роботов. Во сколько ложусь спать? Ну, не знаю, там, ну, до 12. Я вот сегодня в 10 лег вечера, вчера. Насколько важным считаете сон? Очень важным считаю сон. Сильно влияет на эффективность. Ну, конечно, нет, про сон же все известно. Это не то, что там, как я считаю. Там про сон все известно. И когда ложится, и какая часть сна за что отвечает, там, какие гормоны, все же известно. Так. Так. Песня будет. А, вот мы дошли до песни. Песня будет хитом. толстые бы выглядели лучше, говорит он. Вы знаете, а мне вот нравится сейчас больше. Кроме того, толстый я был менее здоровый. Я сейчас гораздо здоровее. По всем физическим, биохимическим показателям я намного лучше сейчас, чем тогда был. Читал я книги Эйн Рэнд? Нет. Как получается, что возрастные начинающие не конкурируют с детьми? Рынок другой. Вот вы можете, например, прийти на рынок и стоять с помидорами. Вот у вас крупные помидоры, допустим, вот такого-то сорта. А рядом стоит человек, у него маленькие помидоры другого сорта. И вы думаете, что вы с ним конкурируете, потому что у него помидоры и у вас помидоры. Но человек, который шел за помидорами вот этими, понимаете, он идет за ними, а не за вашими. Конечно, всегда есть кто-то, кому помидор нужен просто как помидор и все. Ну, это бывает. Но в общем-то, когда человек знает, чего он хочет, вот кто-то хочет помоложе, кто-то хочет постарше. Если менеджеру 27 лет, а в команде все у него там от 18 до 24, ну так и что же теперь вот? Ну так вот и все. С кем вы там будете конкурировать? Он даже смотреть не будет в вашу сторону. Я просто вижу, что на сложные проекты как раз детей предпочитают. Серьезная карьера невозможна в возрасте. Еще раз, я так много этого всего вижу, что даже обсуждать не хочу. Потому что серьезная карьера, несерьезная карьера, это все абсолютно вот то, что у нас говорят, bullshit. Понимаете, вот есть человек, Вася. Вот Вася сегодня получил первую работу. Ему может быть 23, а может быть 44. Но Вася, пусть ему будет 44, сегодня получил первую работу. И Васе плевать на того, кому 23, понимаете? Вася живет свою собственную жизнь. Он получил первую работу на там, $28 в час. И вот этот Вася с 28 долларов в час через год может получать уже 40. И это единственное, что Васю интересует в данный момент. Ему чихать на всех остальных. Ему хочется 40. Пока он до этих 40 дойдет, он там еще немножко автоматизации подхватит. А еще какие-то курсы возьмет, с репетитором позанимается. В отличие от 23-летнего, Вася двух репетиторов возьмет. Потому что он понимает, что ему сложно. И еще через год он пойдет на автоматизацию на $60 в час. А у него будет всего 2 года экспириенс. А дальше, поскольку Вася матерый чувак, пройдет еще год или два. Его уже менеджером поставят, Васю. Поэтому серьезная карьера, возможно, невозможно. Это вообще... А что за разговор такой? Что это вообще? Мы в каком мире живем? Понимаете? Я в этом мире жить не хочу. И никому не советую вот в этом мире жить. Понимаете? Где вот такие категории рассматриваются и так далее. Есть человек. Этот человек может работать за $12 в час, за $15 в час или за $60 в час. И ваше рассуждение о том, что ему не светит серьезная карьера, или еще любые рассуждения, кого угодно, что ему не светит серьезная карьера, в толчок спустил и забыл. Вот, собственно, вот и все. В США или Канаду эмигрировать пока не получается. Рассматриваю Польшу. Так как близко от Украины, можно довольно легко попасть. Очень хорошо. Что можете посоветовать? Стоит ли туда ехать и что бы вы сделали? Я бы поехал. Очень много народу из Украины едут в Польшу. Очень много. То есть таких, как вы, там, я не знаю, что там пару миллионов, наверное. Езжайте, конечно. Что бы я сделал? Вот я бы ехал и работал. И я бы заинтересовался, как получить эту самую карту поляка, да, эту самую, типа, местные такой грин-карты, потом гражданство Евросоюза, и потом двигался бы дальше, может быть, вам понравится в Польше, а может быть, вы двинетесь в Ирландию, а может быть, в Германию, а может быть, в Испанию, я не знаю. Целый мир перед вами. Как я отношусь к Розенбауму? Ну, я-то помню Розенбаума, когда это был такой, знаете, жах, такой взрыв был, с этой одесской серией, там, да, гоп-стоп, мы подошли из-за угла, да, вот было время, и вот это там на магнитофонах это крутилось и так далее, потом он уже начал там как-то немножко матереть, да, то есть там народ уже узнал, что есть, например, там какой-нибудь вальс Бастон, а потом там афганский цикл у него, там потом какие-то казацкие песни, там, да. Вот там кто споет про казака, друзья, если не еврей? Ну вот кто может так понять казацкую душу? И вот, значит, я хорошо отношусь. Единственное, что у него как-то такое ощущение, что он все время одну песню поет. за исключением буквально парочки, вот типа «Вальс Бастон», который очень специфичный такой, вот, все время такое ощущение, что песня одна и та же. То есть слова меняются, а песня как бы та же самая и идет. Но я очень хорошо к нему отношусь, очень хорошо. Как в США относятся к свидетелям Иеговы? Не гоняют? Нет, господи, как ко всем. Дай им Бог здоровья, там, они никого не обижают, что их гонять. Так, покажите еще грин-карты. Так у меня сколько было, сколько же я могу показать? Все, что было, я демонстрирую. Я больше нету. Так. Спасибо от семьи Тихоновых из Одинцова. Друзья, вы не представляете, как я помню и как я люблю Одинцова. Я как турист, исходивший Подмосковье, как следует, значит, я очень хорошо помню Одинцова. А еще под Одинцов, Одинцовском районе, там прям вот с электричества сходишь, деревня Шихова. И в деревне Шихова, друзья, делали гитары такие, ну, типа как дрова. Такие были гитары, они стоили 6 рублей. Вообще гитару было очень сложно купить, вы себе представить не можете. А вот это за 6 рублей, такая большая, нормальная, полноценная гитара. Ну, звучала, конечно, как фанюр такая. И вот мы специально доезжали до Одинцова на электричке, сходили и не шли никуда, а прямо вот магазинчик был, прямо на станции Одинцова. И там был прямо вот пристанционный магазинчик, и там за 6 рублей вот покупалась гитара. Да, так что, чего там. Та же самая гитара, когда кто-то вез ее в Москву, был музыкальный магазин на улице Неглинной. И там стояли такие черные рынки, спекулянты стояли. Вот они вот эту шиховскую гитару, которая стоила 6 рублей, продавали за 25. Вот, и так вот. Одинцово, вы что? 3 месяца работаю тестировщиком после бесплатного курса. Смотрю ваши видео, вижу себя. Следующий шаг США. Молодцом. Вот, гитару с собой привезете, вот, как на память. Не знаете ли вы, как долго идет приглашение на интервью после выигрыша грин-карт и после заполнения DS-260? Это все является темой дотошного обсуждения на иммиграционных форумах. Вот тот же «Говорим про ЕС» или там еще какие-то есть. Вот они там целыми днями это все обсуждают. Я просто не имею времени это читать. И как бы моя часть потом, понимаете. Вот я, вот когда вы пришли и говорите, вот я грин-карту получил, виза есть, жить как дальше? Я говорю, это ко мне. А так вот, виза, там еще есть много ребят, они хорошо расскажут. Про хардвер дизайн, говорит, имеется в виду целиком проектирование электроники или непосредственно проектирование микросхем. Я имел в виду проектирование микросхем, вот чип дизайн. Я сказал ASIC, FPGA, да, вот ASIC. Вот эти вот Verilog, FPGA, Verilog, VHDA, вот эти вот вещи я имел. Так. Так, и тут люди уже стихи пошли сочинять. Так, при ваших знаниях и способностях в IT-сфере, на какую должность и зарплату вы могли бы сейчас пойти? Я? Ой, на какую должность и зарплату вы могли бы сейчас пойти? Я мог бы, например, пойти на QA-менеджера или на QA-директора, если меня возьмут. Я не знаю, насколько они меня захотят взять. Вот, но в принципе... Я могу парочкой коротких телодвижений выйти на этот уровень, в том смысле, что если мне чего-то не хватает там из каких-то процессов и так далее, я очень быстро там могу оказаться, я знаю, как бы я это сделал. Но мне просто не хочется, потому что, ну чего я, мне и так хорошо, я могу вообще не работать, ну что я буду, куда-то, какие-то люди там, начальники, не, ну зачем, вот. Я в принципе, я уровня вот QA-директора, там, QA-менеджер, QA-директор, наверное, так. До какого уровня зарплаты QA не нужно много знать языков программирования? Ну, если это на контрактах, то $40-45, вот у нас тут локально, $40-45 вы можете получать, не зная языков программирования. Но если это постоянная позиция, это может быть существенно больше. Ну, вот, допустим, вас взяли там когда-то на, не знаю, там на 65 тысяч. И прошло там 3-4 года, и вам каждый год накидывают, и может у вас уже и 110 тоже, так тоже бывает. Но им сложно, когда работу теряешь, вот он потерял работу, и вроде он получал 110 тысяч, а на рынок идет, а ему и 85 не дают, понимаете? потому что он уже на 85, уже надо знать там что-то. Поэтому если он туда так тихонечко вырос, не прибавляя в знаниях, то, конечно, сложно потом. Да, тут веселые комментарии у меня. Ну а что, ёмыш, веселые, что грустить? Начинаю третий курс бакалавриата по программной инженерии. Python, C-Sharp, C++, Java, JavaScript. Через ваш курс можно устроиться через H1B? Нет. После окончания? Нет, конечно. H1B, это вам работодатель нужен. А что вам наш курс? Работодателя ищите. Спасибо, дядь Миш, говорит Валера. Мне нужно рассказать вам свою историю. Мне нужны ответы. Надеюсь, вы ответите мне в скайпе. Давайте, что? Прочитал сегодня в нашем интернете. В США отбирают гражданство у тех, кого подозревают в неправомерном получении гражданства по праву рождения путем мошенничества. Дело в том, что в свое время разоблачили несколько там мошенников, которые, медицинские офисы в частности, которые выдавали справку о рождении ребенка родителям, у которых дети на самом деле родились в Мексике. Но это было вот в приграничной полосе. То есть вот, допустим, вот тут село и тут село. Вот из того села приходит, взял справку, и типа у него ребенок в Америке родился. Он мог вообще прийти и родить в Америке. На самом деле совершенно не обязательно было рожать в Мексике, но много таких семей, что у них половина детей в Америке родилась, половина детей там родилась. И вот они так ходили. Там границы-то толком нет. Ну и сегодня задним числом они пытаются лишить их гражданства, но тут сложность еще в том, я бы сказал, гнусненький элемент состоит в том, что все-таки гражданин США имеет некоторые привилегии, связанные с гражданством. Они от них сейчас требуют доказать, чтобы они сами доказали, что они родились таки да в США. То есть вместо презумпции невиновности, когда система должна была сказать: мы доказали, что ты родился не в США. У нас есть доказательства. У них нет. Они говорят: ты докажи, что ты родился в США. Поэтому эта система, она вылезла. Постоянно лишали гражданства людей, которые получают гражданство обманным путем. Это всегда было и всегда будет. Но и выдворяют, и депортируют, и там передают в суды других стран. Это всегда было. Но в данном случае получается, что человек должен доказать, что он где-то родился. При том, что вы понимаете, в каком он состоянии был, когда родился, и что он об этом знает, и в общем, очень странно все. Есть такое, да. Собираемся с женой купить Term Life Insurance. Хорошо. Как профессионал, какую компанию посоветуете? Так нельзя. Так нельзя. Вам нужен грамотный брокер. Двигайтесь на Google и напишите там, допустим, Term Life Insurance Quote. Да? И выйдет много-много там всяких разных людей. А в частности, выйдут такие сайты есть, где вам дают квоты от самых разных компаний. То есть вот заходишь там, заполняешь, и там идет там 30 штук разных, и они так по цене растут по цене, начиная с самых дешевеньких и кончая с самых дорогих. Любая из этих компаний вам годится. Они все хорошие. То есть не думайте об этом, там все компании приличные. Но вопрос в том, что условия, по которым вам дадут или не дадут, меняются. Поэтому одна компания вам дает, там пишут там $100 в год, допустим, ну условно, $100, а другая дает 130. И вы думаете, так 100 же лучше? Лучше, но вам за 100 могут не дать, а за 130, может быть, тоже еще и не дадут, может, вы за 400 заплатите. Понимаете, зависит от куришь, есть ли лишний вес, какого ты возраста. Там есть определенные вещи, которые различают. То есть я почему могу взять меньше денег? Потому что я выбираю группу более безопасную. Если я группа более безопасная, так я и денег могу меньше взять. Поэтому не смотрите на компанию, а смотрите на то, чтобы получить свою цену. Для того, чтобы получить свою цену, реально, значит, вы идете к брокеру, который занимается специфически life insurance. Он может быть локальным, он может быть онлайновым, это не имеет никакого значения. И вы разговариваете с живым человеком, вы рассказываете ему свою историю, и он вам говорит: ты знаешь что, наверное, вот тут ты проходишь. Они знают условия андеррайтинга, они знают, куда вы пройдете, куда нет. Но никто вам не скажет ничего, по-настоящему до тех пор, пока вы не сдадите тест на кровь и на мочу. К вам придет домой, значит, этот самый страховой агент, ну, брокер, он назначит вам нёрс, придет к вам домой, это будет утречком, там, не знаю, 8 утра, в 7:30 утра, она придет, возьмет у вас кровь, возьмет у вас мочу, потом это все проработается, и вот только тогда вам скажут, сколько денег стоит. Но с этим тестом, брокер, у которого уже есть ваш тест, этот брокер скажет точно, куда пойти, где будет лучшая цена. Вот, вот и все. Вот так надо делать. Вы излучаете невероятное количество позитивной энергии. Вуаля! После просмотра любого вашего видео хочется чем-то полезным заниматься. Грустно как-то получается. Сидел человек, ничем полезным не занимался, выходит. И тут я, значит, его мотивирую. Ладно. Когда я ловлю себя на прокрастинации, включаю ваше видео и понеслась. Ну, хорошо, ладно. Так, теперь идем дальше. Тут кто-то нам звонит. Давайте мы попробуем взять звонок. Алло. Да. Здрасте. Я сейчас в прямом эфире. Вы тоже. Вы кто? Жанна к нам едет через час, у нас будет Жанна. Жанна, давайте... хорошо, так чего? Мы вас ждем. Отлично. Друзья, к нам... но вы не одна, Жанна, вы с мальчиком.
Я еду со своим мужем
Владимиром. Жанна и Владимир к нам едут... откуда-то вы из гор спускаетесь.
Да, мы из гор.
Они едут к нам из гор Йосемити, через час будут у нас, но это отдельный сюжет. Все, вам наши зрители передают привет.
Отлично.
Счастливо. Давайте, до свидания. Вот, пожалуйста, к нам едет Жанна. Добрый день, Астрахань. Это, видимо, из Астрахани, я понял. Работаю удаленно. Молодец. Смогу ли я получать зарплату во время отпуска в Штатах по турвизе? Конечно, а почему нет? Вы же не в Штатах работаете, вы же не отнимаете работу у местного. Вы продолжаете себе работать. Я тоже, вот я куда по миру еду со своим лэптопом, я отовсюду уроки веду. Нормально. Как процент населения РФ подпадает под политубежище в США? Так, это вопрос, требующий осмысления. Подождите, давайте я еще раз, я попытаюсь осмыслить. Значит, Михаил Петрович, как процент населения РФ подпадает под политубежище? Какой процент подпадает? Я вам скажу так, в тот момент, когда вы осознаете себя человеком, подпадающим под политическое убежище, вот кто бы вы ни были, вы явно подпадете. То есть 100% подпадают. Если только они захотят идти этим путем, то выяснится, что все подпадают. Вот, но если они не хотят, то значит не подпадают. Если речь идет о том, какой процент. Могу я получить визу H1B, если у меня нет военного билета? А вас не спросят военный билет, а зачем? Значит, кому нужен ваш военный билет? Что сегодня на ужин? Ну, мне жена с собой дает такую собойку, вот у меня в холодильнике стоит. Обычно это что-то будет, супчик какой-нибудь с фрикадельками, там, это может быть холодец с квашеной такой, ну, не капусткой, но там много разных овощных таких дел. Света у меня любит квасить, ферментировать. Вот я так вот могу. Спасибо за ответ. Какие виды тестирования должен знать программист? Программист делает то, что называется white box testing. То есть, если вы возьмете любую книжку по software engineering, например, то там будет глава, как тестировать софтвер, тестирование. Вот этот самый white box testing, unit testing. Вот как бы, да, называется unit testing. Unit testing – это разновидность white box testing. Вот юнит-тестинг – это обычно то, что делают программисты в большом количестве. Руслан говорит, выиграл он грин-карту, молодец, пожелайте удачи на интервью. Друзья, давайте мы и так с вами, значит, в тот момент, когда вы слышите меня, или в тот момент, когда вы в записи вот это все смотрите, в этот момент вы ставите, значит, когда я скажу раз, два, три, вы ставите лайк под этим видео, чтобы Руслан хорошо прошел, получил свою грин-карту, и пишем себе в карму хорошие очки. Значит, на счет 3 нажимаем кнопку лайк. Я делаю паузу, чтобы вы ее нашли. Можете остановить там, пока не нашли. Значит, раз, два, три. Нажимаем кнопку лайк под этим видео, и это Руслану будет типа нашего иммигрантовоза. Нажатие кнопки на иммигрантовозе. Сейчас все жалуются, что очень тяжело найти настоящую любовь. А, только фраза говорит, это вы еще программиста не искали. Ну, шутка юмора, безусловно, присутствует, да. Так, как найти время на учебу в колледже, чтобы получить более-менее нормальную профессию вновь прибывшему? Если нужно работать, как я слышал, по 10-12 часов в день, а ведь язык нужно учить. Ну, послушайте, язык надо на работе учить. Что же вы... Уже, ты же в Америку приехал, что ж тебе язык тут в колледже учить, я даже не понимаю. Не, ну можно, я не против колледжей, но вы работаете, можете ходить вечером в колледж. По 10-12 часов в день, я не знаю, кто работает по 10-12 часов в день, это может быть нелегалы какие-то, которые, у них низкая часовая ставка или что-то такое. Я не знаю, почему нужно 10-12 часов в день и что, собственно, они делают эти 10-12 часов. Может быть, официантка в ресторане, я не знаю. Может быть, на траке он ездит. Но я не знаю, кто работает 12 часов в день. Вот по факту вновь прибытия. И, безусловно, в идеале вы должны язык подбирать на улице. Ну, в смысле, как на улице? Ну, с людьми общаться. Как найти время на учебу? Не спрашивайте себя об этом. Просто записываетесь, идете, и все время находится. Как только вы перестанете себя спрашивать, как найти время, находится время. Я видел людей, вот тут у нас в школе, настолько самоотверженных, и на вопрос, вот как находится время, у меня до сих пор нет ответа. Но у них находится, они в колледж ходят, они еще подрабатывают, они еще учатся. И как-то вот у них хватает времени. Я не знаю, как они хватают. Они спят там по 5 часов, не знаю. Молодые им проще. Я бы не выдержал, я бы просто коньки бы отбросил. Так. Тут я не понял. А, это, видимо, мальчик, который в 10 классе собрал аппарат Тесла, учится на первом курсе в институте, мечтает работать у вас. Ну, пусть учится, хорошо учится, пусть начинает работать, может быть, не с первого курса, может быть, со второго, с третьего, пусть идет параллельно работает. Используется ли селенит и кьюкамбер как дополнительные инструменты автоматизации и тестирования? Или все тестируется только на чистом веб-драйвере? Плюс Page Object Pattern. Кукамбр популярен очень. Я не знаю, масса библиотек всяких там и так далее. Я даже не знаю. Потом на чистом веб-драйвере, а как? Ну там же язык какой-то должен быть еще, правда? Там не знаю, Python, Java, значит, там библиотеки, фреймворки там и так далее. Ну... Приятного вечера, хорошего сна. Нет, ну хорошего сна-то мне это, куда же? Это у нас тут еще такой день. Используется такой язык, как Kotlin. Вы знаете, что он на слуху, но я не могу сказать, что вот со всех сторон. Стоит ли переезжать в Америку на ПМЖ? Нет, конечно, зачем? Скажите, пожалуйста, востребована ли профессия инженера-программиста систем безопасности? Охранная сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, контроль. Я, честно говоря, даже не знал, что там есть какой-то именно программист. Ну, то есть, понятно, что там надо как-то выставить там... насчет программиста я не слышал. Системы эти популярные. Они растут в цене, они растут в популярности, в сложности и так далее, и так далее. Это, безусловно, бизнес расхожий. Это не что-то такое, знаете... уж совсем там на обочине, нет. Вот, но так, чтобы, ну, программист, вот я такого не слышал. Как правильнее поступить? Сперва пройти онлайн-обучение, потом по приезду, если возможно, сразу поступить на практику, или необходимо сперва очное обучение? Вы можете и так, у нас есть люди, которые и так поступают, просто есть шанс, что если вы прошли онлайн-обучение, то... вы не очень потянете пойти на практику и по английскому, и по владению предметом и так далее. То есть может оказаться, что между тем, как вы приедете, и тем, как вы попадете на практику, можете еще пройти там месяц, а то и два, пока вы выйдете на тот уровень, на котором нужно быть, чтобы здесь попасть на практику. Вы будете за практику конкурировать с теми ребятами, которые здесь на кампусе учатся, понимаете? У нас, конечно, своя практика есть тоже, да, вы можете у нас. Она очень популярна, она настолько как бы успешной оказалась, что у нас люди говорят, я не хочу в компанию, я хочу к вам на практику. У нас свой проект, в соседнем здании мы сняли помещение, у нас там идет. Вот, и они говорят, я хочу на вашу. Мы до такого дожили уже. Ну, в общем, такую можно, да, то, что у нас можно. Есть не в курсе, как с российским ветеринарным образованием начать работу. А, есть не в курсе. Как с российским ветеринарным образованием начать работу в США, интересует ветеринарная профессия. Ну, понимаете, врачом-ветеринаром вас, наверное, сразу так не возьмешь, не пойдешь, там надо какое-то лицензирование получать. Но просто в ветеринарной клинике, например, на какую-то позицию, наверняка есть работа. Я не знаю, вряд ли вы хотите собачек именно стричь, хотя это тоже работа хорошо оплачивается и так далее. Но ветеринарных клиник много, и на какую-то работу вот там не врачом вы можете, а дальше, значит, будете ориентироваться, то есть проходить лицензирование и все остальное. Сколько стоит адвокат? Ну, адвокаты обычно по часам берут, там, не знаю, 200, 250, $300 в час. Скажем, пакет на политическое убежище, я знаю, там люди берут, ну, там от 8, 9, 10 тысяч, так они пакетом. Почему автоматизатор получает столько же, сколько senior developer? Automation же работает намного легче. Вы знаете что? Тот автоматизатор, который получает как senior developer, ну там, допустим, там, не знаю, 170 тысяч, у него квалификация как у developer. То есть он не делает простую автоматизацию, он делает сложную. За простую ему столько не дадут. Как поживает Артур? Он выиграл грин-карту 6 лет назад, учился у вас в школе, дай бог здоровья. Послушайте, у нас был не один Артур, у нас много Артуров было. Я уж не знаю, может, вы на видео там ткнете или еще куда, но я так не могу сказать. Я не знаю, какой именно Артур. Так. Ребятки, у нас уже 1:20. Я, правда, уже 20 минут как бы в нарушении временного режима. Давайте я быстренько пробегу и гляну, нет ли чего-то экстренного. Так. Самые востребованные иностранные языки в США. Преподаватель итальянского для иностранцев. Ну, насчет итальянского я, конечно, сильно сомневаюсь. Ну, испанский очень популярен. А так, в принципе, и русский, и французский, и китайский. Так. Вот у нас Алена говорит, 42 в тестирование перешла, а в 44 учу программирование. Ощущаю себя на 20 лет. Поступила на бакалавра по компьютер-сайенс. К черту возраст. Ну, так и мало того, еще и этот самый, личная жизнь к ней приезжает, правильно? Вот, поэтому, потому что чувствую себя на 20 лет моложе. Программист в немецкой компании, так. Значит, предложили Юрию две QA-позиции. Одна, one simple. Одна проще другой, видимо, он хотел сказать. А, одна простая, я понял, другая более навороченная. Какую выбрать? Это будет моя первая работа. Боюсь, что я не имею достаточной квалификации для более сложной. Ну, послушайте, в качестве первой возьмите попроще. Возьмите попроще, поработайте 3 месяца. Какая-то уверенность наступит. И через 3 месяца начинайте присматриваться еще к чему-нибудь. Может быть, вы полгода проработаете и перейдете. Вы не должны быть в стрессе, понимаете? Скорее всего, вы справитесь с более сложной работой тоже. Но, если вопрос так стоит, возьмите проще. Не перегружайте себя. Если есть возможность уехать работать в Штаты, лучше согласиться или остаться в Беларуси? Я вам так скажу. То есть, простой ответ состоит в том, что, ну, если, допустим, вопрос возникает, конечно, оставайтесь в Беларуси, пусть лучше поедет в Штаты тот, кто хочет поехать в Штаты и рвется и так далее. В конце концов, зачем вы будете чужое место занимать? С одной стороны. С другой стороны, с вероятностью 98%, если вы поедете сейчас в Штаты, поедете в Штаты и позволите этому случиться, с вероятностью 98% через пару лет вы будете с ужасом вспоминать вот этот сегодняшний момент, когда вы задавали этот вопрос, и думать, Боже, что бы произошло, какая катастрофа произошла бы, если бы я не поехал. Я не хочу сказать, что это 100%, но я вам даю вот там 2% на то, что не пошло. Буквально 2-3 года пройдет, и вы Вы холодеть будете, вы по ночам будете, вот вам будет сниться, что вы не поехали, и вы будете просыпаться в холодном поту. А так, как хотите. У всех завис стрим. У кого может завис, у кого нет. Так, смотрим. Да, значит, сколько получает начинающий программист в долине? Я не знаю, как начинающий. Ну, начинающий может получать тысяч, например, 85-90, например. Так. Зачем я ем мясо? Это вредно. Это кому вредно, а кому нет. Так. Значит. Так. Ну хорошо, друзья. Вот, значит, на истории о том, ехать или не ехать Александру из Белоруссии, значит, мы тогда сегодняшний стрим заканчиваем. Ребят, всем большое спасибо. Замечательные вопросы. Значит, модератор наш тоже, спасибо ему большое, он там активно участвовал. И мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Счастливо!